Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6:32 в столице, дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник и 7 ноября, не верится в это. Евгения Фомина. Евгения, доброе утро.
Доброе утро,
отклещи,
Роман Щукин.
Отклещи меня по щекам прямо сейчас. По щекам, по щам меня отклещи.
Ой, 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 я иду.
Потому
уже.
Что,
это очень интересно.
Очень легко справиться с тем, что...
Что такое?
Тут шум какой-то. Сейчас, да. Давай берем вообще музыку. Нет шума? А ну скажи что-нибудь.
Что тебе сказать?
Нет, все хорошо.
Странный звук какой-то, правда.
Странный. Звучок какой-то странный. А может, это запирание какое-то у меня нет? Да, вот, сейчас уже не странный, да? Нормально?
Ну,
а,
как будто.
Я стал орать, наверное, просто. И поэтому, вот когда я стал орать и сломал микрофон этим вот всем своим оранием. Слушай...
Ты просто пытался проснуться. Должен же быть повод.
Давай, наворачивай!
Хорошо.
Перегруз быстро начинается у нас здесь с микрофонами. Что-то опять чинили в выходные умельцы. Вот как начинают чинить что-то. Женя.
Да,
у меня сейчас... Когнитивный диссонанс.
Ой, какие слова, Рома, держи себя в руках.
Я не знаю, что значит ни одно из этих слов, но вот оно у меня сейчас. Потому что, когда я смотрю в календарь, я смотрю на 7 ноября.
И что? А, ты, наверное, должен помнить еще вот это вот парад.
Да, и царя Гороха я должен помнить. Я все прекрасно помню. И тевтонцев, свинья, Чудское озеро. Я все прекрасно помню. Конечно.
Да, мне вот. Казалось, тебе где-то около
крещение 300. Руси и все прочие вещи. Нет. 7 ноября, праздничный день, между прочим. И ты знаешь, есть люди, которые по-прежнему думают, что это праздник.
Вот, я думала, ты из этих.
Да нет, я не про это. Я про то, что 7 ноября в календаре и картина за окном, они у меня не складываются в один пазл вообще.
Слушай, радуйся, что сегодня не 7 там, июня, например.
Ну, это не за горами. Нет, 7 июня, 7 июня у нас пустыня будет здесь. Будет плюс 40. А, вот.
Беспричинные мечты почему-то.
И с этим совсем очень легко справиться. Вот
давай.
С этим ощущением диссонанса когнитивного в голове.
Ой.
А, справиться можно вот как. Ты просто называй ноябрь декабрем.
Прекрасно. Ну, а потом вот, что будет?
А потом опять 7 декабря.
Очень хорошо. День сурка.
Просто нужно относиться к этому как к декабрю. Стало легче мне. Вот как
мне
ты,
нет.
Как ты провела выходные дни? Как вы провели выходные дни, товарищи дорогие?
Лежа.
У меня один вопрос к вам. Доброе утро.
Доброе утро.
Алло, доброе утро, Роман,
как,
Олег.
Как вы, Олег, провели выходной? Выходные дни, субботу и воскресенье.
На даче провел, отдыхал.
На даче. То есть вот это то, что происходит на улице, с вами случилось поступательно, правильно? То есть вы...
Да, это, поступательно, это дико это раздражает.
Не так, как ты вот не видел друзей с ребенком много. У них у друзей ребенок родился там, ты видела, когда им 2 года. А потом через какое-то время ты встречаешь, а у них уже чувак в 8 классе учится. И ты такой думаешь, как это произошло? Нет, не так с вами это было. С вами было постепенно, вы каждый день видели, как изменяется погода. И нормально все у вас случилось. Правильно?
Нет, я, конечно, нормально все это видел, да, но не хотел в это верить.
Ну, да, вот видите, я тоже. Но со мной случилось другое, Евгения.
Да, давайте все дружно жалеть Романа Щукина.
У меня случился неожиданно приятный и правильный тест-драйв G-Vectoring Control системы от компании Mazda. И случился он в классном городке Брюссель, где капуста, как известно, и отливающий чувак стоит на углу.
В красивом костюмчике.
Он был голый, между прочим.
А чего же? Зачем так?
Вот когда я пришел на него посмотреть, он был голый.
Все, это тебе в отместку.
И это напоминает мне... Ты смотрел «Звездный путь», последнюю часть, третью?
Ну, конечно, нет, я даже первую не смотрела.
Там был такой момент, когда капитан Кирк говорит с представителем внеземной расы, а тот такой монстр, знаешь, таким голосом орет на него. Вот. И он пытается нападать на нашего капитана замечательного, этот гигант такой здоровый, вот монстрище. И в тот момент, когда он добегает до Кирка, оказывается, что он ему меньше щиколотки, вот по размеру. То есть, как бы он вот так вот он мощный, но он очень маленький. Вот такая история с мальчиком писающим у меня была. Он классный, мощный, отливает, струя, нормально все. Но он же маленький, он пупс. Он вот такого размера на самом деле.
А, он настолько маленький?
Он малюсенький.
Вот настолько?
Ну, вот такой вот.
Я думала,
вот,
что он как-то хотя бы чуть-чуть побольше.
Да нет, он сантиметров 50, наверное, 40.
Ну, ты обманываешь меня, такого не может быть. А почему тогда его видно на фотографиях
вот
на всех?
Нет.
Как они так его снимают?
Потому что ты стоишь прямо перед ним. И фонтанчик, в который он отливает, маленький. Вообще все это маленькое.
И Брюссель маленький, и Бельгия очень большая.
И Бельгия вообще, ты едешь и думаешь, ну вот сейчас Бельгию посмотрю. И потом понимаешь, что уже идут эти двоеточия над буквами Ё, Е. И ты вдруг осознаешь, что ты уже в Германии просто. И каким-то образом ты вот выехал из Брюсселя и выехал из Бельгии сразу же. И она закончилась моментально.
А вот это вот Брюгге, это не в Бельгии?
Брюгге, да, но в другую сторону. 89 километров от Брюсселя. Я туда не поехал, потому что рисковал не успеть в Мюнхен. Откуда я должен был улетать? Одним словом, значит, давайте все по порядку. Какие у вас были выходные? Напишите. У нас есть Телеграм. Говорит МСК-бот. Мы в Телеграме. Латиницей, маленькими буквами, одним словом, как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. 7373948. Это телефон прямого эфира по 495 коду. Я спал последний раз позавчера, поэтому могу путать цифры и буквы, так что проверяй
меня.
Я буду
тебя спасать. Смотри, Кокаидзе пишет, что в выходные утонули в работе у него. Господи, как нам вас жалко. Дмитрий вчера приехал из Таиланда, в Москве жесть, полностью согласна.
Да.
Пута достала тьма, и он спрашивает, когда будет солнце, присоединяясь к этому вопросу.
Солнце будет сегодня. Вот оно напротив меня, вот оно сидит.
О, да, это я.
Да.
А Оптимус Прайм утверждает, что прадик рулит.
Прадик рулит, да.
Да, кто бы сомневался.
И BMW рулит, слушай, 340-я
моя... BMW не
рулит
сегодня, никуда не рулит.
Твоя, потому что задний привод. А моя полный привод, X-Drive вообще штурмует такие брустверы снежные. А он хорошо, снежок свежий, мягкий. И даже если он в огромной куче лежит, то через него можно так, вух, как через облако проехать. И это очень круто.
Ой,
так...
смотри, какую нам фоточку прислали прекрасную. Вот эти вот велосипеды в снегу, очень хорошо.
Ну да, меняйте камеру. А, ну нормально, просто темно, поэтому так зернисто. Велосипеды в снегу. Одним словом, смотри, а у меня выходные вот как. Если у Олега, у нашего слушателя, и у тебя тоже все поступательно, ты видела, как это с нами случилось?
Я не видела, я не смотрела. То за окно я лежала.
Я уехал, когда у вас здесь была зябка, и немножечко снежок такой, вот надо было смахнуть щеточкой с зеркала, куда насыпала, в уголок зеркала.
А ты что, пользуешься щеткой?
Да, конечно.
И чего-то там стряхиваешь?
Конечно, да. Стряхиваешь — нехорошее слово. Ну, в смысле, оно такое анатомическое, мне кажется. Нет? Ну, ладно, не
важно. Роман, прекратись немедленно.
Вот, и тут я приезжаю, понимаю, что у меня сугроб. Во-первых, не видно ни взлетно-посадочной полосы, ничего. Во-вторых, наш самолет прокатился мимо съезда на рулежку последнего. Потом он... Я первый раз такой видел, чтобы самолет исполнил это. Он развернулся на взлетно-посадочной, ровно в... Вот стал в лицо заходящим на посадку будущим самолетом.
Ага.
И поехал по встречке как бы. Гайцев не было на него. Он по встречке реально развернулся и по встречке попили. А хотя она же с двух сторон, можно взлетать и туда, и сюда, так что там реверсивное движение. И он поехал возвращаться в свою эту, в свою, на свою рулежку. То есть прокатился, представляешь, причем реверс включил долго, так тормозил, и все равно прокатился.
Как вот. Интересно.
И потом я вышел, я не нашел на парковке свой автомобиль, потому что это был гигантский сугроб снега.
Да, нам Дмитрий Санаев предлагает поиграть уже в игру «Что за тачка?», прислал им какой-то снежный сугроб, спрашивает, что это такое. Ты можешь это узнать?
Да легко.
Давай.
Да вообще.
Смотрите, не... Дмитрий, сейчас не... будет супер-мастер-класс от Романа Щукина.
Не составит мне это вообще никакого труда.
Как
это...
он здесь вообще машину видит, ребят, я не понимаю. Здесь машины в принципе нет.
Не знаю, но характерные диски такие у Мерседесов бывают. Вот, поэтому, если что, я бы
какие
сказал...
Какие диски, Ром, здесь нет дисков.
Я бы сказал, что, ну, заднее колесо видно немножко. Я бы сказал, что вот не поставил бы мизинец свой на это, но я бы сказал, что это Мерседес. А правильный ответ пришлите какой-то. Или подсказку. Камри? А, ну, значит, на Камри диски от Мерседеса стоят.
Как хорошо.
Про что я говорил? Вот, про то, что ужас. М11 не почищено. Нет, не почищено. Вот понимаешь, ты доезжаешь до съезда на МКАД, съезд просыпан. Вот съезд с М11 на МКАД просыпан, мокрый асфальт. А сама М11 представляет из себя снежное полотно, поле, где, видно, машины некоторые проезжали, и так вот есть колейность какая-то.
Следы жизни.
И вообще, и если честно, я считаю, что это свинство. Ну, за что я деньги заплатил? Я же деньги заплатил за то, чтобы проехать. 100 рублей, честно, отдал. Потому что я прилетел ровно так, чтобы из аэропорта на эфир, а потом всю ночь летел, а вчера всю ночь ехал из Брюсселя в Мюнхен. И поэтому я говорю, что спал я позавчера. Доброе утро. Вы на М11
там? Доброе утро.
Сейчас.
Доброе утро, Роман. Сергей.
Да, Сергей.
Не в тему, секундочку. Вот Свинёва по М4 ехал. 150-160 километров. Все почищено. Машины шныряют туда-сюда.
Ну, вот.
Одни желтые огни.
Ну,
доезжаю
вот
до Домодедово, на ямку вернул и приехали.
Закончилось. Вопрос. Они
все
что?
Забито. Да, вот вопрос.
Не готовы оказались.
Проехал, тоже все стоит. Как мы говорили по поводу фур, Роман, надо все чистить. Никакие ни резины, ни шипы, все это, извините за выражение.
Ну, я согласен. Но вот тут вопрос, Евгений. Мы знаем, что бюджеты у нас верстаются, но предположим, что погода – это некая такая экономическая ситуация. Ну, мы можем в аллюзии поиграть какие-то? Да?
Давай.
Вот неспокойная экономическая ситуация в мире. Они даже похожи, смотри, экономическая, климатическая, на ская заканчивается все. То есть климатическая ситуация примерно как экономическая. Но мы, тем не менее, пытаемся верстать бюджет, исходя из того, что мы предполагаем, какой будет ситуация экономическая. Сколько будет стоить нефть, газ и все остальные вещи. Пытаемся, предполагаем. Скажи, пожалуйста, у этих наших оранжевых жуков, которые снегоуборщики, чистильщики и все остальные, у них как-то сверстывается подобным образом климатическая ситуация. Они закладывают, что в ноябре, 7 ноября, вот такое может быть.
Конечно, нет.
Или нет, и поэтому они не готовы.
У тебя когнитивный диссонанс, а у них нет.
Ну а почему в 150 километрах от Москвы почищено все, там готовы? А в Москве на М-11 на платной, черт возьми, очень даже сильно магистрали, ни, конь не валялся. Я ехал там, причем на своем полном приводе, хорошо она широченная и пустая, ни одного автомобиля. Я думаю, что ли, ручничком поиграть здесь позволяет ширина, чтобы, знаешь, подрифтить немножечко. Не почищено ничего. Да, не про это.
М4 почищено, утверждает наш слушатель. Какаидзе вот тоже пишет. И только что нам звонил слушатель, который сказал, что все почищено.
А давай тогда мы, знаешь, что сделаем?
Давай.
Мы
что?
Сейчас с тобой, во-первых, заведем голосование. Я его придумал сразу же, как только увидел, что я ничего не вижу. Мы уже подходим к аэропорту, а ничего не видно в окно. Я понимаю, ну все, там капец. И сразу же придумал это голосование. Можем его запулить сейчас?
Конечно, можем. Оно приличное?
Ну, поприличнее, чем твое стряхивать. Итак, смотри, значит...
Очень остроумный роман сегодня утром.
Смотри, это потому что не спал. Да, не спал, потому что...
Нет, это все Европа на тебя плохо влияет.
Женя, и вы, уважаемые радиослушатели, друзья, соплеменники, выживальщики, нам выживать придется с вами, вы это осознаете? Скажите, пожалуйста, то, что происходит сейчас этой чертовой весной, осенью, зимой, неважно, этим октябрем и ноябрем, это исключение из правил, потому что мы знаем, что когда-то были нас, матушка, природа спасает от нашествия, от Наполеона спасла невероятная зима, невероятная.
Думаешь, у нас сейчас нашествие какое-то грозит?
Нет, я не про это. В 41-м нас спасла невероятная зима. Таких не бывало холодов. То есть мы помним, что бывали какие-то вещи, которые небывалыми назывались. По Петру давай пойдем. И небывалое бывает, как говорил Петр Великий. Так вот, это такое же исключение, как в 812-м и в 41-м. Или теперь мы это должны воспринимать как правило, и теперь будет вот так всегда? Вот так это означает, что черт его знает как. В октябре, видите, сугробы по колено, по пояс, потом оттепели, потом еще что-то. Я вас спрашиваю, мы уже сломали нашу природу, в конце концов, или еще пока нет? Да, сломали, все, мы сломали климат, человечество сломало климат, и поэтому вот так, именно, хаос в климате будет всегда. Нужно просто привыкать к этому, вот нужно понимать это. И больше того, это влечет за собой пересмотр моей концепции выбора резины. Потому что я понимаю, что чуваки на шипах сейчас делают так. Над нами, над липучечниками. Потому что, ну, ясное дело, что только шипы сегодня. Да, мы сломали климат окончательно, и так теперь будет всегда. То есть хаос.
Риторический вопрос от Романа Щукина.
134-21-35. Нет, это исключения, такие случаются раз в 50, в 80, в 100 лет. А потом опять все немножко выровняется, и все будет хорошо. 134-21-36. Да, риторический. Но ведь каждый же нормальный, здравомыслящий человек об этом думает. Ты когда сталкиваешься с чем-то, чего не может быть, вот, к примеру, сейчас начнет солнце восходить.
Было
вот
бы
вдруг
круто.
Какое-то сияние на горизонте, невероятно, и заря. И ты думаешь, но так не должно быть. Это против правил природы вообще.
Нет, я всегда думаю, что это я косячу.
Так вот, когда мы смотрим на то, что происходит сейчас за окном, есть ощущение вот такого немножечко светопредставления, конца света. Вот так не должно быть. Ну, не должно так быть. А оно происходит. И поэтому мы не можем не задавать себе вопрос. Мы сломали климат уже на Земле. Мы Землю сломали, природу. Да, 134, 21, 35. И теперь вот так мы будем с той или иной разницей получать ежегодно. Лето плюс 40-45.
Очень хорошо.
Испепеляющая жара. Здесь пальмы, баобабы. А зимой вот так вот у нас уже с октября заряжаемся на шипы.
А когда закончится-то? Снег.
Да я голосование оформлю.
Давай.
134... 21-35. Да, мы климат нарушили таким образом, нашими СО2 и всем остальным, что это вот теперь и есть наш климат. Вот это он такой и есть теперь. И так будет всегда. Нет, это разовая акция какая-то по случаю выборов в США, может быть, там, Трамп и Клинтон зачудили что-нибудь такое нам. Это разовая акция, она случайно вот сейчас. 134-21-35. Проголосуйте, пожалуйста. А пока вы голосуете, еще можете звонить вот сюда.
В движении.
7-3-9-4-8. 495-й код, извини, это наш телефон. Продвижение, что не так?
Молодец, ты все сделал правильно. Ну, не перепутал цифры.
Что
не так-то с природой, видимо, спрашивает 226-й. 96-й интересуется, какой хаос, обычное дело. 13-й хвастается тем, что ему в 5 утра доставили мебель, потому что позже не могли. Это, видимо, твои фуры, любимые.
Ну, наверное,
однозначно.
Да.
90-й сообщает, что он едет с дачи из-под Александрова, дорога угадывается.
Mm-hmm.
А Олег утверждает, что на Ленинградке ад.
Очень даже может быть. Когда я ехал, там было очень хорошо. Ой, ну смотри, какой... Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да,
доброе утро. Пока еду медленнее, чем обычно, но, в принципе, едет...
Но пока едет хорошо, вот такой 900 или 6, или это обычный префикс? Мне сейчас все
обычный,
кажется необычным каким-то.
Хороший префикс.
Погода необычная, телефоны необычные.
Да что необычные. С тобой?
Доброе утро. Говоришь,
доброе
не,
утро.
Не спал уже два дня.
Еду по М11, все почищено. Сейчас
почистили? А до какого состояния?
Да.
Разметку видно?
Ну, до нормального состояния, видимо, машина прошла чуть.
Все
даже,
понял.
Я так думаю, потому что асфальт виден.
Хорошо, потому что когда я ехал, это было, вот мы в 4.10 сели, пока туда, полпятого где-то было. Вот полпятого было вообще, говорю, конь не валялся у них там. Доброе... Нет, не получается. Извините, ваш звонок тоже не приму. Доброе утро, слушаем вас. Что у вас там с движением? Где вы стоите?
Доброе утро.
Как вы? На чем вы? Товарищ. Смотри, сейчас будет классно. Не, подожди, сейчас будет классно. Смотри. Эгегей! Это нам Большой Каньон позвонил. Гранд Каньон только что был в эфире моторов. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Руслан. Еду с Королева, Ярославка. Медленно очень, но движется.
Есть такое дело. Если верить нашему дорогому Исметию, то на следующей неделе во вторник минус 22. Да ладно.
Да быть не может. Да нет,
ну.
Перестань.
Да сейчас я про погоду вам все расскажу. Давайте я только расскажу вам про то, как выглядит карта пробок. Яндекс думает, что 0 баллов, но нет, он не прав. 2 балла уже пробки. Как всегда у нас на полисах московских. Конечно, сегодня опять фуры, опять МКАД. Ребят, попробуйте представить, что сейчас МКАД для вас. Это как если бы вы были где-нибудь в горячей точке, на востоке, восток, Ближний Восток, точка горячая, и минное поле. И вы такие вам говорят: братиш, ну вот надо в городишко вот туда сбегать. Вот есть разные другие дороги, а есть вот прямая очень короткая, но она заминированная вся. Вот представьте, что МКАД сегодня это минная дорога такая, она вся заминирована. Ну не выезжайте вы на нее. Ну, стойте где-то, у вас, есть хотя бы какой-нибудь шанс утечь, если что-то случилось, находясь в городе. Если вы на МКАД и стоите, то все, вы там будете стоять до Нового года. Дети без подарков кричат: папа, папа, где ты? А вы на МКАД стоите в пробке. Уже сейчас трудно проехать от Лосиного острова, внешний МКАД, до Ленинградки.
Да,
красно-желтая. Ну,
приятный,
да.
Хороший.
Внизу на севере внутренний стоит от Липецкой, от Каширки
внизу
даже.
Внизу на севере?
Внизу на юге, конечно, да. Но северная сторона южного МКАД, северная, она внутренняя. Там же есть вот южная сторона внешняя и северная внутренняя. Она чуть севернее находится.
Слушайте, не слушайте его, он сейчас вам расскажет.
Вот. И там плохо. От Каширки до Варшавки, дальше до Ясенева несколько аварий. Внизу вот здесь вот на Варшавке, не доезжая до Третьего кольца, тоже ДТП случилось, и поэтому вы стоите от развилки с Каширским шоссе Еще плохо въезжает Минка Можайка, Ленинградка Одище, потому что пересечение с международным. Я почему поехал по платке? Потому что, думаю, вы там постоянно лупитесь на этой Ленинградке бесплатной. Постоянно бьются в одном и том же месте. Яндекс показывает все зеленое, а я не верю. И правильно делаю, потому что вот смотри. Утро, рань. И в этом месте, ты смотри, в каком месте, ты видишь это место?
Ты хочешь сказать, что вот этот поворот это, чудесный это на, вот на
это,
что туда?
Это вот это вот выезд с международного шоссе mm-hmm. на Ленинградку. Нет разгонной полосы вообще, и люди, выезжающие из Шереметьево, должны вклиниваться в поток. А там по правой полосе кто едет всегда?
Фуры
наши любимые. И эти люди, они вот, ну, он ни за что не сможет. Он, во-первых, не сможет физически остановиться, а во-вторых, не хочет этого делать. И поэтому приходится вклиниваться между фурами людям, которые из Шереметьево выезжают. И это приводит, вот, пожалуйста, к тому, что там ДТ-пушечка. Поэтому сейчас 2 балла, и везде хорошо там, где хорошо, а где плохо, плохо.
Моторы.
95 на 5. Видишь, оптимисты какие. Правда, проголосовало не очень много людей, но, тем не менее, общая канва, общее настроение понятно. Вопрос был следующий. Мы сломали окончательно нашу природу, климат, и теперь вот так и будет всегда. Потому что кто-то говорит, что ничего страшного для ноября это не страшно, но я хочу напомнить, что это не в ноябре началось. Это началось
в августе примерно.
В середине октября.
Ты вот, бабье лето, вот может, помнишь?
Вот эти вот...
Не, в бабье, этом году прекрасно.
Не помню. Не. Какие бабы, такое и лето.
Хороший, извините, молодец. Извините,
я кофе глотаю. Mm-hmm. Так вот, давайте теперь я расскажу вам про погоду. Не знаю, что там Гисметео.
13, кстати, тоже сообщает, что минус 22
я
обещает
знаю, что, я знаю, что Яндекс. Вот мы в понедельник, у нас вообще есть такая традиция. Мы с друзьями изучаем прогноз погоды. Итак, на ближайшую неделю, начиная с сегодняшнего дня, сегодня 7 ноября, понедельник, и до воскресенья 13 ноября. Поехали. Сегодня около 1 градуса тепла днем, так что есть шанс, что вот эта вот вся фигня, она вся превратится в кашу, в грязь, в сопли, и мы будем вот с этим всем ездить. Потом дневные температуры на всю неделю. Плюс 3, минус 1, минус 1, минус 5, минус 3, минус 4. Ночные температуры на этот же период времени. Сегодня ночью около 3 градусов тепла, обращаю ваше внимание. Потом ночью минус 2, минус 3, минус 4, минус 5, минус 6, минус 8. Дальше заглядываем в понедельник, 14 ноября, минус 6, вторник, минус 7, среда, минус 4. Ждать, что отпустит, нет смысла, потому что чем дольше мы ждем, тем ближе мы к зиме, а там точно не отпустит.
Так ну, что... не факт.
Ну, не, не, не отпустит.
Не, не факт.
А давай посмотрим 30-дневный прогноз.
А я вот смотрю на него и ничего хорошего не вижу опять.
Значит, эта неделя у нас вот так вот, минус 4 что-то, а потом я вижу плюс 2, а ночью 20... А, это числа, извините, это я думал, температура.
Что продолжается, ничего не меняется.
А это числа, оказывается. Ну да ладно. Ну, минус 5, минус 3, плюс 3, 0, плюс 2. Я вообще 22 не вижу нигде в упор. Вообще.
Может быть, вы тоже перепутали числа, цифры и все остальное?
Не вижу. Никаких.
Но минус 7 15-го, это, согласись, тоже сильно.
Вот что я скажу на ваши минус 7. Это я губами делаю на всякий
хорошо.
Случай.
Как хорошо.
Ничего страшного.
Значит... Вот, смотри, нам прислали скриночек. Минус 25. Перестаньте, это что, в Новосибирске?
Ну, нет, нет, это неправда, конечно. Хорошо. Значит, у меня много было вопросов. Во-первых, у меня были вопросы, из чего они делают дороги.
Кто?
Из чего у нас делают дороги? Немцы.
Что там, ровненько, гладенько? Да приятненько
не...
и сухо?
Да нет, в том-то все дело, что не очень гладенько. Но ты понимаешь, моя средняя скорость по пути из Брюсселя в Мюнхен, я думаю, что была где-то километров 130. Средняя. А вообще-то так 220 нормальненько я шел. И пошел бы и больше, но авто не позволяло. Потому что это была Mazda 3. Для Mazda 3 220 это очень хорошо, я тебе скажу. Неплохо. И причем так вот, ну, разгоняется, и даже не с горки. И даже стабильно чувствует себя. И G-Vectoring Control система.
Не страшно вот. Тебе?
Ты знаешь, вот, ну, не страшно,
ну,
не,
на
может, дороге. Не страшно не может не быть. Тем более, когда идет проливной дождь, и ты идешь 220. Вот. А он такой хлещет.
Что ты здесь делаешь до сих пор, я не понимаю.
Такой
почему
дождь.
Ты здесь оказался?
И он на лобовом стекле растекается, как на иллюминаторе самолета, когда на посадку. Ну, то есть 220 — это, по сути, скорость взлета самолета. Ну, примерно. Он ага. на 230-250. Вот. И на этой скорости. И у меня вопрос. Вот почему у меня на третьем кольце, или даже не на третьем, на Рублевочке, в крайней левой полосе, когда в Крылатское едешь от Кутузовского... Аквапланирование на 90 начинается, а По пути в Мюнхен я 220 иду в проливной дождь по дороге. И это не потому, что я придурок. На российских номерах, кстати говоря, на московских номерах автомобиль. Не потому, что я идиот, а потому,
продолжаешь работать на имидж россиян за рубежом, я понимаю.
Да. Я думал, что они там все смотрят на это, думают, вот идиоты русские, а где твой медведь, они хотели бы сказать. Почему это не в ушанке?
Ты махал им ушанкой там из окна, я не знаю.
Медведь в багажнике, конечно. Нет, я так ехал, потому что самые-самые пропердыкины немецкие, пропердыкины, которые едут в крайне правый, они там едут 140. Значит, в средней полосе идут парни, которые 160-180, а левая полоса остается для тех, кто едет столько, сколько может. Вот там, ну, сколько можешь, столько и едешь. И поэтому какое-то время ты едешь в категории 160-180, но потом понимаешь, что как-то тебе нелепо, когда фокус тебя слева обгоняет 12-летний. Вау, вот так обошел. Пола, вау, обошел. Потом еще что-то неопределяемо старое. Вау, обходит. И ты такой думаешь, боже, ну в конце-то концов. И ты выходишь влево, а там нельзя ехать по-другому. Иначе нужно вообще уходить. Там вообще ехать нельзя долго. Левая полоса либо для того, кто мчится быстрее всех, либо если ты едешь не быстрее всех, ты обогнал медленного, тот, кто идет там 170, и стал перед ним, опять ушел в среднюю.
Это, кстати, очень прекрасно. Когда же у нас, наконец, начнется примерно такая же история?
Причем
у нас
доходит,
все прутся в левый
доходит
ряд.
Доходит до смешного, Жень, доходит до смешного. Доходит до того, что чувак уходит вправо на 3-4 секунды. Вот он обогнал, вправо в среднюю ушел, проезжает, упирается в того, кто идет перед ним, а до него было метров 100, и он его догоняет за 2 секунды. Он опять поворотчик вправо обогнал и опять прячется. И вот так вот он обгоняет всех. Вышел в левую, обогнал сразу в правую. И тут же опять в левую, и опять в правую, и опять в левую, и опять в правую. Вот так они делают. Так я про другое. Почему у меня на 220 абсолютно полный контроль над автомобилем, а значит, не нарушено сцепление вообще? При том, что идет дождь. И я вижу, что дорога мокрая. Но, во-первых, никакого
этого
шлейфа, вот такой, знаешь, воды, облака, пыль водяная за машинами не стоит. У меня такое чувство, что он какой-то пористый.
Стекло сухое у тебя?
Пористый этот асфальт, что он как бы немножко впитывает даже эту воду. Во-первых, конечно, нет колейности, и это
вот
хорошо, потому что
в отличие от Рублевского шоссе
вода,
в районе Крылатского.
Вода собирается в колее, и там начинается аквапланирование. Но извини, даже когда нет колейности, и ты на зимней резине, а я на зимней резине уже был, до той влаги, что на мокрой дороге остается, ее все равно достаточно для того, чтобы ты чувствовал себя очень неуверенно. А я иду в проливной дождь 200. И тут вопрос. Может быть, вы знаете, что они подсыпают там к себе в эти дороги, что по ним можно вот так ездить? И что они подсыпают нам в дороге, что нужно президенту на прямой линии жаловаться на омские дороги, чтобы их начали чинить? Это будет тема, с которой мы начнем в следующий час. Давай?
Давай,
значит,
да. Хотя
ты знаешь, что после
нам уже просто пишут, что она там другая дорога.
После
и все.
Прямой линии с президентом в Омске в первые же сутки 4000 квадратных метров дороги починили. Сразу, в первые сутки. Вот не делали этого 15 тысяч лет, вообще никогда не делали. И тут в первый же день.
Ну, прекрасно же.
Ну, а сейчас новости.
Время начинать движение. Мотор, мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы!
Он, да, детка, давай, заводи, Евгения Фомина, вот она, вот...
А, вы же ее не видите, но, тем не менее, вот она. Доброе утро.
Доброе утро, Роман Щукин.
Ну что, товарищи, 7 ноября...
Красный день календаря.
Красный день календаря.
Еще какую-нибудь банальщину родим сегодня?
Владимир уже на месте... Ну, вон, я имею в виду этот, который...
Который?
Ну, вот тут у нас стоит, вот, под боком.
А, святой?
Да.
Угу. Приятный человек.
Могучий такой вот стоит.
А я его еще не видела.
Ну, тут...
Он, ну, в смысле, живого. Ну, в смысле...
Да.
Ты понял, да.
Время новостей, звук похож на пианино был. Это было пианино, да. У нас у новостников есть пианино.
И они с ним приходят.
И они, разминаясь, ля-ля-ля-ля-ля, пиум-пиум-пиум, настраиваются. И тут просто вот...
Ну, они просто подложку сами себе играют, когда читают новости.
Рубанул. Откройте сайт Гисметия, настаивает 413-й. Зачем вы хотите меня испугать, вот скажите?
Да мы уже видели скриночки ваши, все мы видели.
Ну что?
Мы не верим.
Что в самом деле? Откройте сайт Гисметия. Зачем? Кто такой? Это дядя ваш Гисметио. Это ваш дедушка Гисметио. Зачем нам его открывать? Вот за... что вы в самом деле с этим Гисметио? У меня другое для вас есть. Вы лучше
давай
возьмите и включите сейчас радио свое погромче, потому что у нас понедельник и вот этот перец.
С добрым утром! С добрым утром! С добрым утром! С добрым утром, малыши! Утро это очень круто! Хочешь пай, хочешь пляши! Нам открыты все маршруты! С добрым утром!
Как-то теплее немножечко становится, правда?
Конечно, ты окошко открылся.
И даже как-то хочется взять и слюной плюнуть на эту непогоду.
Все игрушки ждут веселья, рисовать хотят карандаши. И заправлены постели с добрым утром, с добрым утром.
Если вы первобытный человек и еще не знаете, что мы с 6.30 начинаем, вам посвящается эта песня. Я специально заряжаю ее в 7 для тех, кто подтягивается только к 7. А вообще-то мы здесь уже 37 минут впахиваем для вас, товарищи. Просыпайтесь.
Светит или тучи, веселимся от души. Каждый день он самый лучший. С добрым утром, с добрым утром.
Итак, карандаши, расскажите про движение. Будем собирать сводки. Могу сказать, что еще 2 часа. Когда я прилетел? 4. Значит, 3 часа. Как летит время? 3 часа уже прошло. Как летит время?
Слушай, а
время,
такой
боже,
ты бодрый, прям как будто только что с самолета.
Но так ведь это же магия эфира. Ты только включаешь... Ты потом... Поддержка какая-то мне нужна, потому что когда мы закончим программу, я тут и лягу.
Ой, вот, как это хорошо эфир, и прекрасно.
Он подпитывает. Это как... Он электризует и вообще
больше,
все.
Больше банальности, Романа.
Между прочим, это правда. Никакая не банальность. Это настоящая, самая честная
однозначно
правда. Еще 3 часа назад в Шереметьево садились самолеты. Как сейчас, я не знаю. Думаю, что наша служба информации будет выяснять, но тем не менее, ну, как вот это назвали
мне
легким...
Мне кажется, что он не идет.
Легким снегопадом. Давай соберем мнение нашего с тобой этого... Племени.
Племени?
Соплеменников наших с тобой.
Аудитории.
На тему движения. Здравствуйте.
Доброе утро.
Дорогой друг, как вы там в целом?
Доброе утро, Александр.
Да, Александр.
Тут на Горьковской, от самого Ногинска, может, еще и раньше, с самого утра все стоит, вот до Балашихи 1:20, и, по-моему, я еще, мне еще повезло. Вот, так что всем терпения, на самом деле.
Есть такое дело. И погода супер, и дети будут рады, 865-й пишет. Согласен с вами. Да, а дети, кстати говоря, вот это, вот прям они молодцы. Вот счастье навалило им сегодня ночью. Реально, гора счастья на всю Москву обрушилась. Потому что для детей, конечно, это подарок. Вот
отвратительно.
Доброе утро. Где вы?
Доброе утро.
Как доброе вы? Утро, Роман. Вот... Смотрите, какая ситуация. Еду от Бетонки по Новой Риге до моста до Живописного.
Да.
Значит, дорога до Нахабино не чищена.
Угу.
Средняя скорость, где вот накатали колею, средняя скорость 110-120, идем нормально. Как только въезжаем, где полили вот этим нехорошей вещью и вот немножко почистили, средняя скорость 80-70.
Ну,
как
да.
это объяснить, пожалуйста?
Надо окна мыть просто часто. Приходится мыть, и вот в эти моменты не видишь дорогу. Ты знаешь, что ты вообще по жизни очень многого не видишь, потому что моргаешь. Вот кажется, что это ерунда, а если сложить все твои моргания, то окажется, что ты...
Что я живу с закрытыми глазами.
Да, треть жизни спишь, треть жизни ешь, еще одну часть...
моргаешь.
Моргаешь, да-да-да, ну и все остальное. Поэтому, когда начинаешь дворники активно включать, ясное дело, скорость падает, потому что они тебя постоянно отвлекают. Вот. И, но давайте про движение. Еще несколько звонков, потом почитаем ваши сообщения, потом я скажу, что Яндекс по этому поводу думает, а потом вы скажете мне, что вы думаете по поводу дорог. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Роман. От Московского до МКАДа 35 минут.
Есть такое дело, но мне кажется, что это неплохо.
Это хорошо даже.
Вот сейчас откуда бы... Вот скажи, ты до соседнего дома 35 минут. Я скажу, все равно хорошо. Вот сейчас 35 минут, куда бы то ни было,
это классно. Я 15 минут ехала из соседнего дома,
ну
как
вот,
ты говоришь.
Очень круто. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. С Пушкина выехал 6.15, сейчас 7.10.
Да?
Сейчас нахожусь в районе Лыткаринской эстакады. Ярославку до МКАДа почистили идеально. МКАД тоже, в принципе, рабочий. Но иногда даже 120-130 сегодня выдавали.
Можно, можно позволить. О, ну, слушай, это можно позволить. Потому что я-то, я съехал с М-11 нечищенный на МКАД, и он был тоже такой же нечищенный. Хорошо спасло то, что там было три автомобиля еще вместе со мной, и все было плохо. Антон присылает что-то стоящее, где вот пробка здесь такая,
Антон,
большая.
Антон, как мы должны догадаться, что
Рязанский проспект такое? Стал от метро Рязанский проспект.
А, Антон нам, нам присылает, сколько ехать.
Понял. В Нахабино
доброе
вообще
утро.
Не чистили. Поддерживаю. Приехал с работа на даче, меня встретили 4 снеговика у ворот. Дети в восторге. Конечно, дети, эти маленькие люди, они умеют все воспринимать по-настоящему. Вот мы воспринимаем все через призму вот этого: как же я теперь с работы домой? Как же у меня резина не шипована? Как же я щетку не купил снежную? Как же то, как же все? А эти просто тупо рады и счастливы тому, что навалило столько снега. Они понимают, что это кайф. Вот, вот. И нужно смотреть, у них учиться, наверное. Ярославка, печалька, приходится включать радио на 5 минут, а потом что вы делаете? 556. Поясните свое поведение, и мы вышлем вам санитаров. А, погода супер, офис возле Кремля, как вы догадались, Вася. Андропова со съезда с Каширки стоит на наоборот, это не знаю, что это. Что? Ну и все.
Погода
хорошо.
Вернулась, как было 12 лет назад.
Вот отлично, товарищи. А теперь, как я и обещал, дам вам то, что думает Яндекс по поводу движения тезисно.
Уже 3 балла.
3 балла уже, да? Сегодня, я думаю, потрогаем восьмерочку. Восьмерочку сегодня мы, как хотите, но
я
потрогаем.
Я никуда не поеду. Я остаюсь здесь.
Значит, от Лосиного острова перед Ярославкой начинает стоять внешний МКАД. Стоит так до Осташковского шоссе, потом желтый-желтый толкается до Дмитровки, от Дмитровки до Ленинградки, красный, и потом снова желтый до Волоколамки. Где-то после Волгоградки начинает останавливаться внутренний и окончательно останавливается возле Каширки и окончательно стоит до Ясенева. В городе плохо на Каширке, сегодня она хуже обычного. Волгоградка практически замкнулась вот сама в себе от МКАД до Люблинки. Щелчок перед третьим кольцом, нет, перед Яузой где-то. Это не щелчок, это, да, щелчок. Где-то перед Яузой дорожные работы плохо. А так в остальном, ну ничего.
Для такой, аварий много.
Для такой погоды 3 балла это неплохо.
Моторы.
Итак, вопрос. Вот это только из-за коррупции, что ли, у нас, Евгения?
Не знаю, сложно сказать.
У нас это с дорогами только из-за
может
коррупции.
Может быть, потому что у нас руки не с того места.
Ну вот я спрашиваю вас, потому что, если не слышали, так я повторю, мне несложно. Выходные я провел активно. Мы тестировали G-Vectoring Control, снова контрол-систему, и Mazda 3. Наконец, я с человеческой Mazda 3 познакомился. Mazda 3 здорового человека, потому что до этого была праворульная на механике. Представляешь?
Безобразие.
Праворульная такое. На механике в стране с левосторонним движением. Это, конечно, все...
Это где ты такое счастье
узрел? Это в Шотландии было.
А и... зачем так?
Ну, потому что там ее представляли.
Понятно.
В Шотландии показывали новую Mazda 3, глубоко обновленную.
Ну, ты надел там юбку, все как положено.
Эти юбки называются килты.
Ой, килт, ой.
Килт они называются. И нет, не надевал. Значит, даже без исподней выходить. А было уже холодно довольно. И я не про это. Я про то, что тогда понять про автомобиль что-то было сложно. Потому что когда ты правой рукой постоянно бьешь в обивку двери в поисках рычага переключения передачи, первое твое, переходим на пятую, и ты такой, дум, в дверь. Дум, я пробил там дыру, мне кажется, в этой, в ручке дверной, где стеклоподъемники. Потому что сразу правой бьешь в дверь, потом вспоминаешь, что он слева рычаг, переключаешь его. И, ну, непонятно все это. А сейчас мы познакомились с нормальной человеческой Mazda 3 здорового человека. Она на механике, она неплохо едет, она хорошо выглядит, она, я понял, где-то перед, скажу тебе где, где-то, мне кажется, у Франкфурта, поворот на Франкфурт, выехав из Брюсселя, я понял, что это тройка. а не шестерка.
А до этого было хорошо так?
Потому что все это время я ехал и был убежден, что это шестерка, и ругал ее за то, что что-то...
Плохая шестерка,
мне казалось,
да?
что не должно едет. Быть попросторней, и как-то шумновато, не так тихо, как в Испании это все было. Жаль, асфальт у них плохой. А потом я понимаю, так это же ведь тройка. Да. А, ну тогда понятно, тогда
Рома,
нормально.
Ты вообще осознавал, кто ты, где ты?
Да, Евгения,
да? Ты уверен?
Да, потому что в приглашении было указано, что Mazda 3 и Mazda 6. И я почему-то был абсолютно уверен.
Ты сел, она, чего дали, вот туда
она,
и
понимаешь,
сел.
Мне дали тройку седан. И вот так вот издалека, с просони, когда ты 7 утра, и тебя поднимают, и без завтрака за руль, в руль ехать. И я смотрю, красное. Меня сбило то, что, красное, ярко-красное.
Ярко-красное,
это...
сразу шестерка,
нет,
очевидно,
конечно,
же, абсолютно.
Да, нет, это маркетинговый цвет шестерки, да, именно. Ну, тройки реже, но шестерки. Только что мы в Испании откатали эту тройку, шестерку, в таком же цвете. Эта тройка в кузове седан, то есть она не хэтчбэк, а она выглядит вот издалека, из окна ресторанчика отеля, когда ты смотришь на нее, ты видишь, седан стоит. И как бы воспринимаешь ее, и они похожи, как две капли воды внешне. Интерьеры ровно те же, материалы ровно те же. Все то же, но только я критикую, где проекционный экран у него. Нет, и шумновато что-то, я говорю, в машине, шумновато как-то.
И тесновато.
Да, но я тебе хочу сказать, что все это говорит о том, что кайфовая тройка, потому что если ты через 150 километров понимаешь, что у тебя тройка, а не шестерка, это очень хорошая характеристика автомобиля, я считаю. Вот, так что у нас была тройка. И на немецких автобанах в проливной дождь приходилось ехать законные свои 220, да. Если бы я такое исполнил на любой дороге, в Москве, в Подмосковье, да где угодно, на любой дороге это я исполнил. Я это пытался исполнить 130 в аэропорт, когда по М-11 туда ехал в
Без
субботу.
Без снега еще.
Утром. Без снега. Просто мокрый, с кашицей такой М-11 асфальт. С кашицей такой. И уже эта кашица меня бросала из стороны в сторону на 130. 129 я ехал. Я лимит ставлю на километр меньше, чем вот конец.
А там 110 ограничений на М-11?
Да, 110, поэтому все
а почему
едут
так?
129. А сколько ты хотел, чтобы
130.
Нет, там 110.
И... Очень неприятно.
А, нет, подожди, там 130.
Там 130 должно быть, мне кажется.
Не-не, там 110. 110, и ты идешь 130, конечно, 110.
Ужас,
нет,
ужас.
Безусловно, 110. Вот, и меня уже так вот, я неуверенно себя чувствую с этой кашицей. А в проливной дождь в Немеччине, ты едешь как бы в крайний левый, и у тебя нет опасений, а полосы узкие все равно. И у тебя нет опасения, что сейчас тебя бросит либо в средний ряд, либо на отбойник. Ты как-то уверенно так идешь. И в повороты, да, они пологие, длинные, ну, как на автобане должно быть. Но ты уверенно себя чувствуешь. И тут вопрос. Они, что ли, как эти чуваки в Тесле нарушили законы физики, и те делают электромобили, которые по 600 километров едут со скоростью 250. Так эти дороги делают вот такие. И почему у нас не так? Доброе утро.
Доброе утро.
Меня Александр зовут.
Да, Александр.
Смотрите, вопрос-то в технологиях. Если посмотреть тоже Германия, такой профиль дороги, чтобы вода стекала, добавляют светоотражающие элементы в темноте. Ведь отвечали, в Европе едешь в темноте,
да.
Нет проблем, разметка, все возвращается. Это технология. Это
но вот вы знаете, ну никакой ливневки, никаких люков, никуда, я непонятно, куда девается вода. Дождь проливной так, что дворники работают в максимальном режиме. Тум-тум-тум-тум-тум-тум. Вот так вот. А воды нет на асфальте. Да.
А воды нету, потому что она стекает, потому что угол правильно выбран. А у нас, посмотрите, новая платная дорога в обход Одинцова, профиль отрицательный.
Вот как на Новой Риге, вот из тоннеля выезжаешь, живописный мост,
да.
Там тоже отрицательный профиль. То есть так, чтобы сливалась вода, уходила не в крайнюю правую туда, в отбойник, а в крайнюю левую, чтобы она утекала. Есть такое дело. Ну, не знаю, все равно, мне кажется, понимаете, ну, она не выглядит волшебной дорогой. Асфальт местами такой с щербинками, с выбоинками какими-то.
То есть его не вчера сделали?
Нет, не вчера сделали. И он не как в голливудском фильме, не идеальный, не как в сказке. Это, на вид это обычная дорога. с обычным профилем. Там не видно никаких ливневок. Мы спускаемся в ложбины, в какие-то в глубокие уходим. И там не стоит вода по колено лужами. И ничего такого нет. И она не скапливается. И все хорошо. И я все это время, пока я ехал эти 220, я думал две мысли. Как бы живым доехать, не убиться здесь, вот сейчас на этой скорости. А вторая мысль. Черт. Выглядит как наша дорога. Ну, когда вот без колеи. А по факту, по качеству, совершенно и абсолютно иной уровень. Доброе утро.
Доброе утро.
Исполнение уровня.
Доброе утро. Павел меня зовут.
Да, Павел.
Вы знаете, как-то попал на вашу радиостанцию на эфир Сергей Доренко, и он рассказывал то, что на какой-то передаче он общался с людьми, вопрос был по дорожному строительству, ему сказали то, что, по крайней мере, весь центральный федеральный округ производство асфальта держит одна этническая диаспора. Понятно, не один человек, но, так сказать, семья. И там такие откаты, что даже иногда именно бюджету нашему не снилось. Ну, деньги, которые крутятся там.
Нет, так, ну, и, скажем, ну вы не скажите, ну, откаты, и это значит что? Что денег на качественную дорогу просто не хватает? Или они и не хотят ее делать? Потому что, ну, мне откаты. Мне тоже слышали, вот я коллегам говорю про эти дороги, про автобаны, они мне говорят, ну, коррупция, у нас же коррупция. Я такой, ну да, хорошо. Степени. Но как коррупция делает плохую дорогу? Вот схему дайте мне, как коррупция делает плохую. То есть не хватает денег на качественную, получается, дорогу.
На всем экономят.
Значит, чего-то не докладывают туда, как вот в хлебушек, да, когда хочешь там, или в колбасу. Опилки добавляешь, там, газеты жеванные какие-то. А, то есть мясо воруешь, а надо чем-то восполнить мясо. Так получается. То есть у нас что-то не докладывают. Но у нас же с другой стороны есть... Лексутов, у нас есть Собянин.
Лексутов не имеет к этому отношения.
Я не об этом сейчас говорю. Я говорю тебе о людях, которые постоянно отсылают нас к тому, что они используют западный опыт в построении своей работы. Лексутов в организации движения, Собянин в организации вообще городской инфраструктуры и вообще градостроительной политики. Мы строим город, который мог бы гордиться и стоять собой, и стоять в ряду мировых столиц по качеству жизни, по инфраструктуре. Да? То есть они всегда отсылают нас к мировому опыту. Вот есть мировой опыт. Три часа лета, мировой опыт есть. И я думаю, что они его перенимают, обмениваются как-то всем этим. Обмениваются, узнают технологию, им присылают смс-кой рецепт асфальта. Значит, взять две части вот этого, добавить одну часть этого, замесить это все. И потом в результате ты едешь 90, и тебя колбасит из стороны в сторону, при том, что визуально дорога ровная.
Слушай, нам сейчас будут рассказывать про то, что у нас перепады температур, что у нас не выдерживает асфальт, потому что там чего-то расширяется, куда-то вода попадает, замерзает и
распирает. Вот тебя спрашивают, выходной сегодня или нет? Нет, с какой радостью выходной?
С какой стати вы что?
Да доброе утро, где вы, товарищ, говорите.
Доброе утро, Роман, Евгения. Знаете, вот друзья из Азербайджана говорили, что, ну, так делились опытом своим, что на самом деле Россия далеко не впереди планеты всей по объемом осваиваемых денежных средств на строительство дорог.
Вероятно.
И проблема здесь, и Азербайджан, по-моему, впереди планеты всей. Вот из того, что, ну, судя по тому, что я слышал. И на самом деле коррупция заключается в том, ну, как я понимаю, что смысла строить хорошую дорогу нет.
Потому то есть построишь хорошую, а потом...
Не будет ассигнований просто из бюджета, но...
Кормушка исчезнет.
Есть люди, которые занимаются строительством на регулярной основе. Они получают бюджетные средства там, и прочее. Подряд получают. И это целая индустрия, которая кормится за счет того, что нужно...
Постоянно нужно делать. Что ты делаешь?
Зачем его строить? Мой знакомый говорил... ну, он работал в Евроцементе, да, некоторое время. На самом деле, асфальтовое покрытие – это далеко там не единственный способ умостить дорогу, да. То есть существуют технологии, которые позволили бы вообще избавить страну от необходимости тратить деньги на ну, сколько раз в год нам ремонтируют дорогу? Я не знаю, по-моему, постоянно происходит. Это даже не сезонная история.
Но они ведь нам рассказывают, что когда это происходит постоянно, гарантийный срок, тем не менее, есть период у дороги. И это постоянные ремонты идут уже за счет того, кто ее построил. Тут вот такой вариант. То есть получается, что сделать ее криво, а потом ее несколько раз переделывать, все равно выгоднее, чем один раз сделать ее хорошо. Правильно я понимаю? То есть это вот настолько уровень коррупции такой, что тебе в математических величинах выгоднее сделать плохо, потом, чтобы тебя в этом уличили, чтобы ты два раза переделывала, и после этого всего ты все равно, навар твой составляет гораздо больше, чем если бы ты сразу сделала один раз хорошую дорогу. Так выходит?
Конечно. Обслуживать же дорого.
У нас их из песка, что ли, делают? Есть у нас слушатели? Пишут,
у нас конечно, есть, да. У нас есть Нефмен, который пишет, что он работал оператором на асфальтобетонном заводе 7 лет. В производстве асфальта главное соблюдать рецептуру и не пережечь битум. В 90% случаев сам битум очень низкого качества, то есть его верхняя точка плавления мала. Ты понимаешь сейчас что-нибудь? Да, примерно, да?
Да, я все, каждое слово в отдельности я
вот,
понимаю.
Да, в целом это пока не складывается. От нагрева на солнце битум становится пластичным, но все же главная проблема заключается в некачественной подготовке основания дороги. Угу. Воруют и не соблюдают технологии. Что они там, песка не
то
докладывают?
Подушка, щебня? Вот эта вот подушка, которая внизу лежит, там, гравий, песок, щебень, еще что-то, она такая должна быть, там, полметра, а у нас она 10 сантиметров. Поэтому они так деформируются,
да,
эти дороги.
И Спира, и Максим Мартынов напоминают нам о том, что в Финляндии тоже перепад температур, а у них хороший асфальт, в отличие от нашего.
Ну, может быть. Не знаю. Одним словом, ребят, я разочарован был. Я был разочарован, и это не тот случай, когда
я как первый раз, честное слово.
Слушай, ну не...
Ну, наверняка же каждый раз удивляешься.
Нет, я по автобанам я часто ездил, и, но это были хорошие автомобили. Ну, в смысле, нет, Mazda 3 тоже хорошая. Mm-hmm. Нет, но это были... Что это было? Mercedes это были, Range Rover Sport это был, еще что-то. Это было лето, это был хороший сухой асфальт. И так я и по МКАДу бы проехал 230-240 на спорте, на Range Rover. Можно было бы это сделать.
В левый ряду, ну, вправо, все болтается.
Нет, вправо, там, где ровный асфальт. Выбрать ровную, да, ну вот по М11 я бы проехал. Но меня поразило то, что сейчас я еще раз, я повторюсь, может быть, но это последний раз, меня поразило то, что я шел в проливной дождь 220 на машинке, которая не предназначена для таких условий, такой скорости. И я шел абсолютно стабильно, и больше того, я шел в потоке, в котором со мной ехали вообще разные машины. Переднеприводные, заднеприводные, полноприводные, новые, 15-летние. И все фигачили кто сколько может. Вот как, знаешь, трек-дни на Нюрбургринге, когда выезжают толпой и едут все. Едут, тут тебя обкатывают новый автомобиль Феррари в камуфляже, он едет по Нюрбургрингу, а сзади чувак на Volkswagen Транспортер едет. Заплатил свои 20 евро и тоже кружок по Нюрбургрингу решил прохватить по гоночной трассе. Вот так выглядел автобан, по которому ехал я. Но только была ночь, шел дождь проливной, и все равно все ехали вот так, как если бы ничего не изменилось. И я точно понимаю, что это не в машинах дело, а только исключительно и единственная причина, почему так все было устроено, в дороге, а точнее в асфальте.
Смотри.
Асфальт какой-то такой, который позволяет не собирать ни луж, который не собирает нигде воды, и все так устроено. И мне стало горько за нас и обидно за нас, что мы тратим колоссальные деньги, а эти автобаны строились при Гитлере. Ты знаешь, при Гитлере их строили. При этом...
При Гитлере не воровали, видимо, может быть, боялись?
Ну, наверное, не воровали, может быть, и что-то такое. И вот я хотел спросить у вас, почему у нас не так? И вот что
смотри.
Я хочу вам сказать. Сейчас, подожди, у нас даже новости, минута буквально.
Давай.
Я же должен дать новость, мы же не просто так не хвастаемся автобаном. Нет. Управление Федеральной антимонопольной службы по Омской области возбудило дело в отношении 6 компаний, которые участвовали в 37 аукционах на выполнение дорожного ремонта в Омске. Если ноги не сотрутся и не заржавеют... Помнишь?
Да.
Мы дойдем, доплывем, доползем до тебя, город Омск. Это вот как раз про это. Там есть радиозавод. Знаю я из мультфильма «Смешарики», что там есть такой радиозавод. Так вот, компании, тут перечисляются их названия, но мы не для этого здесь собрались, чтобы их читать, их уличили в том, что у них картельный сговор был. И что они все вместе выигрывали все аукционы и потом ничего не делали. Точнее, делали, но ничего не делали. Как-то так, что город был с такими дорогами, которые нужно было Путину на прямой линии пожаловаться, чтобы их стали чинить.
А причем... Путин не был в Омске никогда?
Не знаю. если ноги не сотрутся. Вот, и за первые же сутки, после того, как пожаловался местный житель Путину на прямой линии, сделали 4000 квадратных метров дорог.
Слушай, что они хорошего сделали за первые сутки?
Ну как, ответь мне, но как их сделали? Их сделали ровно так же, как делали всегда. А значит, это профанация.
Моторы. Обзор прессы.
Анастасия Аношко с обзором прессы. Настя, доброе утро.
Доброе утро. Всем доброе утро.
Доброе утро.
Докладывай.
Докладываю. Оскорбляет ли чувство верующих голод в богадельне? Это с таким вопросом сегодня задается московский комсомолец.
Это заголовок так звучит?
Это заголовок так звучит. Нет, заголовок нет, тут более распространенный. Старики в якутской богадельне, двоеточие, чувство верующих. Так, сейчас у меня тут перепись. Вот, чувство верующих против чувства голода. Пока представители нашей верховной власти кипят благородным гневом по поводу того, что еще не снятый фильм о Николае оскорбит чувства верующих, а шутки интернет-мемы про духовные скрепы, патриотические чувства ветеранов ходят по интернету, в якутском доме престарелых старики-ветераны, среди которых должно быть даже так же немало верующих, испытывают совсем другое чувство, чувство голода, ну и так далее. В общем, не хватает денег, но это на фоне того, что открыли памятник Владимиру, конечно, об этом сегодня, 4 еще ноября, в День народного единства. И об этом сегодня статья в российской газете. Пожалуйста, можете посмотреть там подробно-подробно. Там, на самом деле, были наши главы все, и Путин, и Патриарх, и каждый говорил. И были, кстати, представители всех остальных основных мировых религий тоже на открытии. И, в общем, можете, кстати, поехать и посмотреть. Я вчера там проезжала. Да, я вчера проезжала, и там было много народу. И прям, видимо, люди идут какой-то такой струйкой, я бы сказала, откуда там поднимаются. Видимо, проходят по саду вот этому вдоль стены. И, значит, идут.
Ну,
и
как, тебе понравилось? Я еще не видела.
Ну, как понравилось? Во-первых, ну, я была готова, во-первых, конечно. Я, ну, не знаю, я по вектору, я, конечно, не испытываю такого там какого-то прям уж восторга, не перед личностью.
Это отвращение.
Нет, я очень равнодушно, на самом деле, смотрю. Мне очень понравилась там подсветка в ступенях. Сделали подсветку, фонарики такие. И вчера шел снег, и сейчас он идет, и не успевают его, видимо, чистить. И ступени эти все в снегу, и эти фонарики, которые светят снизу, они такими пушинками стали светить. Это было очень сказочно и красиво на фоне остальной иллюминации. Там эти
Рождество,
кремлевские. Да-да-да, уже хочется Рождества, поэтому все это, да, довольно красиво. Ну, а чем это сопровождалось, открытие можете в российской газете очень подробно в расшифровке прям посмотреть. Ведомости. Как банкротятся россияне? Мы не готовы оказывается, все к банкротству, не можем оплатить суды и не знаем вообще про законное списание долгов. Вот есть такая лакуна у людей в правосознании. Среди потенциальных банкротов, попадающих под действие этого закона о банкротстве физлиц, лишь около 1000 граждан или менее 1% добились освобождения от долгов. Механизм реструктуризации задолженности вообще оказался неработающим, а инициаторами банкротства в 80% случаев были кредиторы. Почему так получилось, разбирались в ведомости. Для водителей информация, пожалуйста, секундочку.
Ну,
водители...
наконец-то, хоть что-то в обзоре прессы, правильно.
Так? Ром проснулся сразу, видишь,
Рома,
он...
Да, я
задремал ненадолго.
Ваше кудах-то не про это, извините, в хорошем смысле слова.
Как может быть кудах-то не в хорошем смысле слова?
Не знаю. Ну, ваше кукареканье, ну хорошо.
Давай.
Пушинки, снежинки.
Изменения в правилах дорожного движения наложат ограничения на молодых водителей со стажем до 2 лет. Максимальная скорость для них на любых дорогах будет 70 км в час, а также будет запрещена эксплуатация автомобилей без опознавательных знаков, если они должны быть установлены. Ну, то есть вот этот, я так понимаю, восклицательный
желтенький, да.
Ну, да.
Но он такой сзади клеится или впереди тоже.
70 км в час они должны ехать?
Не выше, на любых дорогах.
На любых дорогах.
Вот. А на лобовое стекло же не крепится этот восклицательный знак. Я к тому, что камеры-то смогут это сопоставлять, там, пересчитывать, если что.
Это не камеры, это инспекторы будут стоять, следить.
И пересчитывать.
Не пересчитывать, а останавливать, проверять. Ага, значит, вы вот молодой, а вы едете 80 км в час. Нет, все.
Ну вот, ну, может быть, это правильно. А молодые, они обычно такие резвые, лихие, да, они понимают иногда, когда там что забывают
посмотреть. Написано у нас вообще все хорошо. У нас все хорошо написано. Тут вопрос правоприменительной практики. Как они собираются воплотить в жизни этот контроль?
Ну, вот как, да.
Вот как они это будут контролировать?
Новый президент США, у нас же, мы же накануне на пороге
стоим выбор. Да, завтра.
Тоже, да. Сегодня у нас есть статья в «Ведомостях». Унаследует экономический рост, подъем, который продолжается уже почти 7 лет. Рост в среднем на 2% в год, и хотя занятость в частном секторе увеличилась на 15 миллионов человек по ходу подъема, это лишь на 10 миллионов больше, чем она была в момент вступления президента Барака Обамы в должность в январе в 2009 году. Вот. Ну, то есть хорошие новости из Соединенных Штатов у нас, и ну, макроэкономические тоже.
Ну, все, что ли?
Да.
Да. Анастасия Аношко с обзором, наконец-то, прессы. В следующем часе будет еще.
Говорит Москва. 94,8. Моторы.
И 7.41. Это классно, что вы зашли сюда, товарищи дорогие. Продолжаем. Говорит МСК-бот мы в Телеграм. Говорит МСК-бот латиницей, маленькими буковками в одно слово. 7373948. Позвони. 925-888-894-8. Это наш СМС. И, конечно, первое сообщение по поводу малолетних водителей, молодых ногтей за рулем. Очередная коррупционная статья для гаишников. Очередная коррупционная кормушка, очередное коррупционное все. Вот мы так настроены, что мы сразу же думаем про то, что это сделано.
А мне кажется, что
специально.
Стало меньше коррупции среди гаишников-то, нет?
Конечно, коррупции стало. В целом меньше.
Ну, слушай, ну правда, когда ты последний раз давал взятку?
Холодище-то какая! Кто?
Все
они же не
понятно.
Выходят, они же сидят, греются, семки кушают у себя в автомобилях.
Во-первых, их стало меньше.
Не знаю, они все в Шереметьево, потому что... Слушай, вот дай тогда еще одну историю расскажу тебе про Шереметьево, потому что я там был дважды за эти выходные. Раньше же стихийно тормозили и бросали машины, стояли, ожидали своих знакомых родственников, водителей, приезжающих в Шереметьево. Где? Везде, помогу я тебе.
Да?
Везде.
Мне казалось, что там как-то были.
Там как-то были, да, но людей-то много, а парковок конечное количество. И поэтому они стояли везде. Под эстакадами, на подъездах.
Я давно не была в Шереметьево, плохо помню.
Под платкой, возле, ну, под платной магистралью, под мостом. Потом, ну, везде, на обочинах. Вот везде, где можно поставить машину, везде стояло. А сейчас в каждом таком месте вот разделены на зоны эти парковочные пространства в Шереметьево. И там стоят полицейские автомобили с включенными проблесковыми маячками.
Молодец.
И стоят просто.
И просто вроде как
стоят.
Они ничего не хотят, но тебе уже немножечко неловко там оставить машину,
ну,
правда?
Не то, что немножечко неловко, а нет. Они просто подходят и прямым текстом, если ты паркуешься, говорят, что...
Послушайте, держите себя в руках.
Нет, он говорит... Я здесь по-вашему что делаю? Говорит он ему. Вы что думаете, я так идиот? Я включил у себя люстру вот эту здесь. А ну, пожалуйста. И ногой так хлоп топает. Они гоняют всех, и там никто не паркуется. И чувак, который трансфер с парковки в аэропорт, говорит, что с октября они это делают. И вот у меня вопрос.
Это плохо или хорошо?
Не знаю. Давайте спросим, это плохо или хорошо? Вот вы в Шереметьево ездите. Ну, скажите, это плохо или хорошо? Потому что мне-то кажется, что мы должны конвертировать все. Мы должны конвертировать любые наши слабости и пороки, обращать их в деньги. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Я иногда удивляюсь, вы так много говорите, но это хорошо. Роман, я позавчера вернулся из Минска, вот трасса перед Смоленском, там была ремонтная работа и желтая полоса, но нельзя, которая пересекает, ну, там временная.
Да.
Но я вот как назло, вот я ее не выдержал, пересек, и вот именно за мной был гаишник. Сейчас я не знаю, как я не заметил, ну, короче, смысл, что не задерживает про коррупцию.
Но.
Мы в леску остановились, он просто сказал, чтобы не туда-сюда, 3,5-4, а то 5 государства выпишет. Я отдал и поехал, все.
Все нормально. То есть тоже в Беларуси это есть. Хотя нам говорят, что там такого нет. Мы-то конвертируем все, Евгения. И я думаю, почему...
Так вместо, не мы конвертируем.
Вместо того, чтобы конвертировать наше стремление там вот так вот стоять, они просто... Такое ощущение, что посадили этих сторожей, стоят машины, то есть полицейские, вместо того, чтобы предотвращать убийство. государственные измены и измены эти супружеские тоже, ловить преступников, мошенников, пресекать правонарушения всевозможные. Они проводят все время, стоя в капюшонах под проливным снегом и продувным ветром, стоят просто.
Бездарно. Ну, тратят свое время, прожигают свою жизнь.
Одну мигалку там можно было поставить, чтобы она мигала, просто стояла. Нет, там стоит целая машина, там стоит человек, и таких 3 или 4. Вот они как бы оккупировали все эти пространства, где стояли машины. Вместо того, чтобы направить туда эвакуаторы и вывозить пачками оттуда тачки, повесить знак «Работает эвакуатор», они там даже, по-моему, висят, и забирать их оттуда. А забирать нельзя, потому что в машинах сидят люди. Вот
конечно.
Что я, да, с людьми же нельзя. Значит, выгонять людей.
И забирать машины.
И забирать машины. И иметь деньги с них. Но там не во всех
и
сидят люди.
И прислать туда дорогих таксистов, там чтобы очень... они потом вывозили оттуда этих людей, оставшихся
очень
без своих машин.
Очень во многих машинах никого нет. Их просто ставят. Понимаешь? И вчера
а что за...
ездил
зачем?
17, видел только одного. Потому что вы ехали с такой стороны, что видели одного. А если вот объехать вообще все вокруг, они стоят там в 3 или 4 местах. Понимаешь? И вот... Не знаю, недосмотр какой-то. Мне кажется, что это какой-то недосмотр. Из-за того, чтобы зарабатывать миллиарды дополнительные на то, чтобы строить нам детские площадки, ты же знаешь, что это потом идет на благоустройство районов там и вообще всего, вот эти деньги, которые
да,
за парковку и за штрафы, за все.
К детским площадкам у меня претензий нет.
То есть, по сути, они забирают у нас наши новые детские площадки.
Да и
наши,
куда же?
Нашу новую
может инфраструктуру. Может быть, достаточно нам уже.
Просто прогоняя людей, вместо того, чтобы забирать у них автомобили. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Мы еще говорили о стоянке в Шереметьево, да, нет?
Ну так, я просто, да, вспомнил, что увидел, да. Чем занимается полиция.
Просто, Роман, вы знаете, вы, я прошу прощения, не хочу вас обидеть, но вы не правы, потому что площадок хватает для всех. Другая ситуация. Люди приезжают за 2-3 часа, платить стоянку не хотят, оплачивать, поэтому начинают накопление вот здесь нет. Вот на дороге.
Так вы просто меня не услышали. Да я же за. Я за то, чтобы там прекрасно, свободно, пустые обочины. Я, наконец, увидел, как выглядят дороги в Шереметьево. И вообще пространство в Шереметьево, как оно выглядит. Я увидел, потому что нет этих миллиардов автомобилей в хаотичном порядке брошенных. Я про другое. Я про то, что мне жалко полицейских. Они стоят и выступают в роли...
Сторожевой собаки.
Ну, я не хотел этого говорить.
В роли щита информационного.
В роли соломенного человека из Элли в «Изумрудном городе». Было там
ну, конечно, пугало, намного лучше соломен. Твое сравнение.
Вот. Он на поле стоял и отгонял ворон. Вот стоят они и отгоняют. Вместо того, чтобы приглашать. Приезжайте, паркуйтесь нормально, вот ставьте. 8000 рублей нормально, отличная парковка.
Слушай, Ром, а куда уходят люди, которые туда приезжают и оставляют свою машину?
Я
куда
не
они
знаю,
деваются?
Я не понимаю, понимаешь? Так вот, парадокс. Он стоит под мостом, под платной М-11 эстакада, вот выезд из Шереметьево, под мостом стоит чувак с люстрой, а они оттуда переехали на мост и стоят над ним в крайней правой полосе. То есть они стоят, по сути, уже на выезде на М-11 над ним, прямо на мосту. Вот они, понимаешь, он оттуда их прогнал, они заехали вверху стоят теперь. Очень хорошо, очень правильно. 7.48, и я прошу обратить ваше внимание, что мы ни одного слова более чем за час программы не сказали про автомобили. А как называется наша программа? Моторы. Поэтому я сейчас сворачиваю дискуссию про таксистов, люстры, качество дорог и даже про немецкие автобаны. Мы переходим к тачкам.
Краш-тест.
И начнем с краш-теста. Ругаем, хвалим автомобили. Вы рассказываете о своем опыте. Уже что-то попробовали новенькое и знаете, что сказать. Хотите поругать свою тачку за то, что гадина подвела? Или наоборот, знаешь, есть такое... Такие лукавые критики, которые говорят, хочу поругать свой автомобиль за то, что у него ничего не ломается. Вот,
ой, ребята.
Вот, и вот что-то такое.
Давайте
такое
меняться.
Тоже, такое, а что у тебя ломается?
Ой, у меня все починилось.
А, Жека
у
поставил
меня есть
себе второе сиденье переднее и расстроена теперь, что ее особенность испарилась. Я предположил, что надо что-то... Ну ладно, не будем об этом. Теперь в ее автомобиле 5 посадочных мест, как и должно быть по этому техническому паспорту. А было до этого 4. Не надо кататься на сугробе. Да, еще, товарищи, в связи со вновь открывшимися климатическими обстоятельствами, давай напомним, что, ребят, спешка спешкой, Но свинство свинством. Даже не устраивайте свинство. Потому что вы спешите, обмахнули щеточкой лобовое стекло, зеркала и свое стекло, водительское и пассажирское переднее. А дальше оставили сугроб на машине. И вот вы, пока вы едете, вас проклинают все. Это, во-первых, опасно, потому что куски снега, которые отрываются от вашей тачки, они реально могут повредить что-то. Но хорошо, снег мягкий сейчас, да, там нет наледи такой. Но, тем не менее, вы едете, и вот этот снежный, вы как самолет, который оставляет за собой след в небе белый. Это жутко неприятно, жутко неприятно. Не забывайте чистить свои автомобили. Счищайте снег с крыши, с багажника. Ну, обращайте на это внимание. То есть к обычным нашим набору наших джентльменских правил, общечеловеческих таких вот, ну, как будто вы культурные люди, да? Там, включаем поворотнички, мигаем аварийкой, если там нахамил или, наоборот, спасибо за что-то сказать. Добавляется еще одно, предельно простое. Почистите автомобиль сегодня утром свой. Просто возьмите и уберите из него, с него весь снег.
Вот, это, кстати, проблем Евгения Яковлева, например.
А что
можно? Смотри, он пишет, куплю недорого стремянку, счищать снег с крыши Патриота. Вот правда, а как чистить-то?
Послушай, ну об этом надо думать до того, как вы покупаете себе такой автомобиль. Как? Открываешь дверь и становишься на порог.
И снег летит тебе в салон, и все приятно и хорошо.
Твои проблемы. На колесо становишься. Становишься на колесо и счищаешь. Берешь длинную щетку.
Евгений, становитесь акробатом. Вам уже Роман посоветовал.
На колесо и счищаешь, да. Доброе утро.
Доброе утро.
У нас краш-тест. Да, ругаем, хвалим тачки и сталкиваем в краш-тесте. Рассказывайте.
А вы знаете, вот давно как бы хочу сделать краш-тест на минивены небольшие, да, это вот Citroёn C4 Picasso, да,
да.
И Volkswagen, у них тоже мультивены,
Туран.
Не Кади, а как он, Туран.
Туран. Но проблема в том, что, мне кажется, что Туран не продается уже у нас официально. Ты помнишь про это что-нибудь? Знаешь?
Не то, что не знаю, даже я даже не знаю, как он выглядит. Давай посмотрим.
Не знаю, как он выглядит. Ну, у него такие четыре колеса есть. Это
круглый руль, наверное,
руль,
да?
У него лобовое стекло там и все такое.
Офигеть.
Нет, Туран не продается официально в России. Не можем сталкивать. Но если бы он официально продавался, и если бы у вас на него были деньги, то я бы вам сказал, что, конечно, нужно брать Туран. Здесь, конечно, без баловства. Потому что даже если мы будем сталкивать не модели, а бренды, что само по себе, конечно, неправильно, но тем не менее, Volkswagen и Citroёn. Здесь Volkswagen, конечно. Доброе утро.
Доброе утро.
Слушаю вас.
Алло, Роман, здравствуйте. Если не трудно, Ford Kuga 1.6
да.
Или X-Trail 2 литра, полноприводные.
Но вас же Kuga покупает ценой, ведь вы же идете только акция, и только потому, что они продают дешевле. А где у нас дешевый сыр, как мы знаем? Где он у нас находится? В мышеловке. В дешевый сыр. Поэтому уж если... Ну, тогда X-Trail. Хотя, с другой стороны, у Куги-то автомат. Правильно?
Да.
А у X-Trail вариатор. А мы не любим вариатор. Потому что вариатор...
Вот о чем разговор.
Вариатор на седане мы можем пережить, потому что на седане мы катаемся только по асфальту. А кроссовер мы берем, чтобы покопаться иногда. В снег, чтобы поехать. Но они в Ниссане говорят, что у них такой вариатор там стоит хитрый. Они его переделали, и он теперь не боится, когда вы начинаете в снегу копаться. Он этого не боится. Но мы не проверяли долго. Поэтому, слушайте, ну, мы же сталкивали недавно. Ты не помнишь? Надо записывать нам результат. Перестал фиксировать
тогда...
это. X-Trail победил тогда.
X-Trail победил с отрывом типа 80 на 20, как-то
много.
Так, очень много было.
С большим, в много отрывом он победил. Вот поэтому Kuga хороший автомобиль. Черт, я просто ни один из этих не брал бы, вот что я вам скажу. Но если бы придавило уж по-настоящему, то думаю, что все-таки X-Trail остановился бы на Ниссане.
Благодарю вас.
Просто. А вот ваше внутреннее ощущение какое?
Вы знаете, я уже настолько как-то даже не могу. И в Куге хорошо, в Экстреле хорошо.
И в Куге хорошо.
И Outlander, и в Outlander неплохо.
В Outlander тоже отлично. Он большой, просторный, очень хороший. Клиренс и полный привод нормально, с возможностью муфту заблокировать есть. И вообще, да. Вот Outlander...
И Sportage то же самое.
Ну да. Тяжело. Вот видите, раздули мы этот класс кроссоверов SUV наших замечательных. И теперь вот мучаемся выбором. Хорошо, когда два было автомобиля. Да. Хорошо бы вообще, когда был один, когда Кашкай, да. Один был. Вот все брали Кашкай. Вот сейчас такой выбор и все такое. Поэтому, знаете, я слышу разговоры от людей про Кугу. Очень многие хвалят, что, ну и цена. Имеет значение, что вы покупаете уже там с какой-то комплектацией, со всеми пирогами. Но у Куги, да, маленький багажник. Задним пассажиром, честно сказать, немножко тесновато. Да и водителю тоже.
А меня интересует не вот так, этот двигатель 1.6.
Не могу вам объективно и аргументированно что-то про него сказать. Единственное, что могу сказать, что надо привыкать к тому, что моторы будут такими, особенно у Форда. Их экобустики вот эти полуторалитровые, вполне себе неплохой мотор, но сколько он будет ходить, настолько раскрученный мотор, неизвестно, сколько будет ходить. Я бы, честно говоря, доверился, наверное, с большей радостью. Они берут премии, понимаешь, эти моторы, экобусты. Как самые инновационные, самые, мама дорогая. Ну вот 1.5 литра мотор на Форде, на Фокусе. 150 сил снимают с 1.5 литров. И говорят, что прям вот очень хорошо, очень хорошо. Спрашиваешь, ну как? Очень хорошо, очень, все нормально. А ты думаешь, а сколько он будет ходить? А потом смотришь, что там Королла стоит. Скучная Королла, боже мой, скучная, не едет, воет вариатор у нее. Интерьер хотели сделать модный, космический, а получилось, как всегда. Но понимая, что атмосферный мотор, и что вот ты сейчас на ней ездишь, и такой монтаж, чик-чик, прошло 8 лет, и ты на своей Королочке, и так же продолжаешь ездить. И вот тут ты думаешь, что тебе, шашечки или ехать? Эмоции тебе, радость и звенящий мотор, динамика. Или 8 лет честно ездить на тачке и не думать о капремонте.
Ром, никто не ездит 8 лет на тачке.
Уверяю тебя, таких у нас много, а сейчас их будет становиться все больше и больше.
Оптимистичный
все больше
ты какой.
И больше. Ну что, Дед, ну посмотри вокруг. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Хотел бы спросить, наверное, давно избитый вопрос. Тигуан. Старый добрый Тигуан, 2-литровый, да? Бензиновый.
Да.
С кем можно ударить? Может быть, Форд, Куга тот же самый?
Куга, но я бы вот прямо, если говорить о прямой конкуренции, то, пожалуй, что Спортаж или Тусан. Вот такие прямо-прямо. Ну, Мазда CX-5 тоже прямо. Вот я бы даже, знаете,
как... Мазда CX-5 сюда, наверное, не возят.
Почему нет? Как не возят? Возят? Возят, и больше того, и продают. Не просто возят, а привозят и продают их здесь. Нет, CX-5, пожалуй, даже прямой, знаете, почему? По драйверским ощущениям от автомобиля. Вот CX-5 такой же остренький, такой же упругий, такой же хороший на руле, чувствуешь автомобиль, концептуально очень похож. Но мне кажется, что очень похоже. Поэтому я бы CX-5 посмотрел в первую очередь. А давайте их и столкнем тогда. Давайте возьмем CX-5 и Тигуан.
Давайте.
Вот мне тоже очень нравится эта пара. Прям хорошо. Раз уж мы заговорили, и видишь, снег как влияет. Как влияет снег на людей.
Все сразу захотели сугробы, какую-то суровую машину.
И ты
машину.
Думаешь сразу про полный привод. А где у нас самый доступный полный привод? Если только не рассматривать козявки типа Креты и вот этого микроскопического класса. Хотя уже не назвать его микроскопическим. Ты начинаешь смотреть на Тигуаны, на CX-5. Вот их-то мы сейчас и ударим.
Краш-тесты.
Итак, товарищи дорогие, возьмите, пожалуйста, в руки ваши пульты. Что у вас там? А, это не пульты, это телефоны.
Почему пульты?
Ну, так говорят на каком-то телевизионном шоу. Возьмите в руки пульты и проголосуйте, пожалуйста. Помощь зала.
Серьезно?
Ну, помощь зала какая-то была. Помнишь, была «Кто
хочет
стать миллионером»?
Не помню.
Такая программа была, там был Галкин сначала, а потом Дебров там умничал.
Но Дебров очень неприятный человек.
Осторожно, скажи, что это мое мнение.
Мое мнение, да.
А у тебя есть мнение по этому поводу?
Да.
Да, то есть уже было что-то такое? И ты,
мало ли что было.
Аргументированно ты сейчас это сказал или огульно его вот так вот охаяло?
Боже упаси, зачем же огульно?
Мазда CX-5-134-21-35. Потому что рифмуется. Мазда CX-5-134-21-35. Обычный городской телефон 8495 префикс и далее 134-21-35. Вы как будто бы звоните ей, Мазде. Звоните ей, и ей это добавляет баллов. Volkswagen Tiguan 134-21-36. Мы устали, Евгения, устали. Устали мы ждать Тигуан. Я ехал, и каждый раз, глядя на новые Тигуаны на немецком автобане, даже на скорости 220, была возможность рассмотреть, насколько он классный. Рубленый, да? Четенький, такой поджарый весь, спортивненький.
А вот то, что мне сейчас показывают на официальном сайте Volkswagen, это не он?
Нет, на официальном сайте тебе показывают старый хлам. В смысле,
да,
тебе
да,
показывают...
Да, я поняла, барахло какое-то не показывают.
Ну, то есть автомобиль, который в Европе mm-hmm. уже даже не узнают. Они так смотрят, что это? Что это? Вы что, из музея, выставка музея у нас здесь автомобильная какая-то? Тигуан показываете? Нет, вот Тигуан. И показывает настоящую машину. А то, что у нас, это должно было закончиться два года назад. В 17-м Пьер Бутен сказал, глава Volkswagen, легковые тачки в России, он склятвенно, я его в Париже, прижал его к ID, стенки. Их новому автомобилю, концепту, прижал и говорю, Пьер, признавайся, он говорит, в 17-м году, а уже в ноябре 16-го мы начинаем сборку автомобилей экспериментальных, вот этих, для нашего рынка, в Калуге. Так что они не просто у нас в 17-м году, а они еще и сделаны у нас. И цена, значит, будет, да-дам, очень круто. Да, и голосование 56 на 44, и впереди нет ни Volkswagen. А я же говорю, нечего так долго держать старые автомобили. Mazda CX-5 56%, Volkswagen Tiguan 44%. Краш-тест состоялся.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы.
Рычишь уже.
Фомина, Евгения, я же говорю, позавчера спал последний раз. Тут не то, что рычать. Здесь заговоришь на каком-нибудь неизвестном...
Или ты подхрапываешь просто тихонечко в микрофон.
Языке заговоришь неизвестном. Жека, как доехать домой потом, вот после программы? Как? Вот, как?
Хочешь, я закажу тебе такси, дорогой друг?
Не хочу.
Почему?
Потому что я не готов отказаться от удовольствия сесть в 340-ю BMW M. Performance, X-Drive.
Ненавидьте его, ненавидьте.
Не готов, не могу. Полный привод, роскошный салон. А звук, когда ее заводишь или даже легонечко нажимаешь на педаль. Она вот так делает.
А, так это ты сейчас с ней разговариваешь.
Ну да,
типа своим рычанием. Хорошо.
Встречал однажды с отдыха друга на Тигуане, и когда в багажник не поместилась детская прогулочная коляска, понял, что машина нам не подходит. Купил CX-5. А я в CX-5 загрузил при переезде съемной квартиры уже в настоящую, в свою детскую коляску. У этого, не коляску, конечно, а кроватку сына да? своего. Ну, такая, знаешь, с этими...
С бортиками.
С бортиками, с решетками, с колючкой. Да,
ну, это большая штука, на самом деле.
Она больше, она была больше, чем большая, потому что она была какая-то такая вот хитрая, с фигурными этими штуками, там, с рисунками на изголовье.
С этим, как его?
С колесиками. Да-да-да, вот такая. Ну,
с балахоном, балдахином.
Ну, нет, он же мальчик, какой балдахин. Нет, она была большая, и мне было лень разбирать ее. Лень. И я подумал, на свой страх и риск взял приятеля своего грузить и думаю, войдет она, не разбирая, я был бы счастлив, если бы она вошла. И даже не пришлось колеса снимать с нее, не представляешь. Вот она вот так вот боком, я ее так развернул боком, и там, сложил спинку заднего дивана, и она такая ровненькая, четенько так чик, и вошла в багажник туда. И еще осталось место перед ней, между спинками передних сидений и кроватью. Осталось место туда с разные пакеты, шматье тоже как-то. И закрылась дверь багажника полностью. Она класс. Такой взяла, такая щелк, и закрылась. Детская кровать в сборе полностью ровно вошла в проем в дверной. Такое в Тигуан не вставишь. Нет, не вставишь. Тигуан очень маленький багажник, он такой условный. Условный багажник условного кроссовера.
Подожди, давай отвлечемся ненадолго. Дмитрий что пишет, что метро Войковская, много скорой помощи и пожарных. Это для нашей службы новостей.
А давай
ребят,
опять
вы
сделаем,
нас слышите?
Давай опять щелкнем фотку, сделай и в группу к нам в рабочую. Да. Брось, да. И тогда они точно увидят это дело. Метро Войковская, много скорой помощи и пожарных. Дмитрий пишет. От Видного до метро Тульская. Час 30. Стартовал Илья Федоровцев. Он у нас... Да, в Телеграме. Говорит МСК-бот, мы в Телеграме. Заходите, подсоединяйтесь. А дальше. Неделю назад видел новый Volkswagen Tiguan. Я его видел вчера. Я его почти как сегодня и многожды видел.
Ты его слишком быстро видел.
Правда, потому что это была Германия, да. Так, несмотря на 27 за, взял в понедельник вместо X-Trail Кугу. Это 766-й возвращает нас к нашему Краш-тесту. Ну, молодца. Нет, в любом случае, я приветствую любой ваш выбор, потому что я уже однажды говорил, что сейчас, сегодня мы, человечество, научились выходить на такой технологический уровень, когда мы абсолютно отстойные тачки не делаем уже. Но мы не делаем автомобили, про которые можно сказать, боже мой, ну, а нет, делаем.
Черт. Я приехал сегодня утром на Куге сюда, кстати.
Ты на Куге приехал?
Да.
Ну и как оно? Ну, тесновато там внутри. Как-то так вот снаружи...
Слушай, выглядит... посмотри на меня. Снаружи я езжу на копейке, мне нормально.
Нет, снаружи он выглядит чуть больше, чем он внутри. Знаешь, когда-то у «Гольф» рекламировали в Германии, в Европе, и такой слоган был, что «внутри больше, чем снаружи». Про него говорили. Так вот, «Куга», мне кажется, перевертыш этого слогана. «Внутри меньше, чем снаружи». Есть такое ощущение, что снаружи смотришь, ну, кроссовер, да, SUV такой,
ну,
приличный.
Ну, как будто бы немножечко пухленький снаружи.
Как будто надули его внутри. Надули панели, надули сиденья, надули дверные панели, и он такой весь дутый, а ты думаешь, и ты между этими дутостями должна помещаться как-то внутри. Вот это Куга. Так, неделя, да, видел тоже Тигуан, и Тигуан, больше того, вот сейчас, в эти дни, в ноябрьские дни, в Калуге уже должны начинать первую партию Тигуанов нового поколения собирать. А получите вы их в начале 2017 года, я имею в виду, сможете купить. Что-нибудь про Mercedes B-класса. Зачем? Так, так, дальше еще что-то. Махав, Митсу Паджеро Спорт. Махав — это еще более динозавр, чем Тигуан нынешний. Тигуан вообще это мальчик зеленый по сравнению с Махавом. Нет, не рассматривайте его. Он не то чтобы плох, он просто очень старый. Турану категорически нет, без аргументов, 997-й пишет. И что-то еще, наверное, здесь есть важное. Но я хочу сказать, давай продвижение немножечко.
Максим Мартынов нам шлет фотографии с Войковской. Там действительно есть какая-то...
Сейчас, секундочку. Что там действительно?
Ну, там какая-то движуха. Пожарная. Да.
Раз, два, три, где-то четыре. Еще скорая помощь, еще какая-то спасательная. Очень много, да. Но как бы это Войковская. А что у нас там? Это куда? Это вот поворот с дублера Ленинградки. Это Войковская по направлению в область. И я
Ты
знаю,
прям так определяешь? Перекрест...
Конечно. А там офис Мазда находится просто. Прямо вот на этом перекрестке.
Это все объясняет.
Вот здесь с левой стороны такие, знаешь, два офисных здания черные стоят, стеклянные.
Да, знаю, очень красивые.
Так вот в правой башне как раз сидит головной офис Мазда. Там сидят все Мазда люди. Вот. И, кстати говоря, отличные люди. Вообще, отличные туры постоянно устраивают. И с идеей, с выдумкой. Кью, я уже говорил, есть группа Кьюр такая? Кью. Как она пишется хотя бы? Ты знаешь, можешь написать Кью? Я же не в этой культуре. Я в этой... Я вот уже открыл даже YouTube тебе, видишь?
О, смотри, нам уже Валерий пишет, как это пишется.
Вот, все, спасибо, Валерий. Сейчас я напишу тогда. Что они хоть поют? Потому что вчера, в то время, когда я летел на эфир, мне отдельно взяли билет на 22.50 из Мюнхена, чтобы я свалил на эфир и не пропустил самую важную в жизни работу, любимую, и это даже не работа, это сложно назвать работой, это
жизнь, образ это образ жизни.
Да. Чтобы я не пропустил общение с вами, дорогие, чтобы я не пропустил вот это вот все то, что за окном и на дороге, я улетел раньше. А
как
они
ты
все,
искренне звучишь сейчас, прям хочется поверить.
А они все остались, потому что в Мюнхене, после того, как они все покатались, в Мюнхене вот эта группа, вот эта, которая пишется как Сюр, Сюре, да? Вот. Mm-hmm. Эта группа в Мюнхене давала концерт. Так, может быть, вы, уважаемый Юрий Исаев, вы напишете самую известную их песню, чтобы мы зарядили хит сразу, а не ходили по этим, по их опытам, которые они сначала опыты ставили на людях, а потом стали нормальную музыку делать. Напишите, вот есть 3.27, потому что 8.24 длительность мне не очень нравится, а 3.27 нравится.
По-моему, вот, 8.24 хорошая длительность для настоящей
так вот,
рок-музыки.
В Мюнхене вчера они пели. А, нет, извините, это... Нет, секунду.
Подожди, откуда мы это слышим?
Это вот... Я разгадал, это Шнур, извини.
Нет. Это хорошо, что сейчас именно эта песня
да,
играла.
Хорошо.
Нам повезло.
Так совпало, что Шнур пел песню про злую певицу Земфиру, в которой нет ни одного ругательного слова, кроме злая. Вот. А так бы, конечно. Это что, они что ли? Вот это.
Что-то пока как-то грустненько. Смотри, напишет Friday I'm Love.
Давай посмотрим ее, где она. Сейчас я где-то
она
видел.
Была, да, сверху где-то.
Вот
смотри.
Вот она. Ну давай уже, пой. Это я к чему? Это я к тому, что Mazda люди журналюгам, писакам и говорикам, они устроили сначала тест-драйв обалденский, а потом повели на концерт вот этой группы. Я не попал на него. И я так кого не спрошу, все-таки, конечно, я иду. Я ждал этого весь год, всю жизнь
всю
ждал
жизнь,
этого.
Да.
Да, я думаю, чего они ждали? Они вот этого ждали всю жизнь, прикинь.
Я знаю эту песню.
Я даже... Ой, чё, я это спел вслух.
Рома, все кончено. Не подходи ко мне больше.
А зачем у него губы накрашены, у солиста?
А это модно, наверное.
Он из этих?
Из тех, да. Какой ты ужасный, прекрати немедленно.
Чего?
Это рок-культура, так должно быть.
Так я ж не против. Я всего лишь называю вещи своими именами. Заметь, я делаю это не так радикально, как это делал бы Шнур, между прочим. Я сказал всего лишь расхожую фразу.
Поэтому Шнура нет в нашем эфире, а ты ешь.
Это автомобильная
есть.
Программа, и термин «заднеприводный» обозначает совершенно четко наличие задней ведущей осью автомобиля. Я прошу никаких инсинуаций здесь, я имел в виду именно это. Заднеприводный, переднеприводный, полноприводный, заднеприводный.
Отлично.
Вот это заднеприводный перец, судя по всему.
Классика.
Классика, ты сказала?
Конечно.
Ты сказала классика?
Задний привод,
Женя,
классика.
Женя, если да. ты хотела сказать классика, так я тебе дам то, что называется классикой. И наличие помады на ее губах не вызывает ощущения отторжения какого-то, потому что тут все природно. Это песня для нас сегодня.
Собирать в ладони звездный свет.
Это значит 18 лет.
Понятно?
Это здорово,
да.
Это здорово, это очень-очень хорошо.
Погода,
здорово,
пробки,
это здорово,
движение.
Маза 3.
Денег нет. Так хорошо, так хорошо. Так...
Что ж здесь хорошего?
Переплыть соленый океан.
Это значит сильный капитан.
Ну, а видишь, как хорошо. Переплыть реку, главное, чтобы не вдоль. Это очень хорошо, товарищи. А теперь этот винегрет заканчивается, и мы возвращаемся к краш-тесту. Или что?
Подожди, Владимир Карпов нас информирует о том,
так,
что...
на Войковской.
На Войковской задымление. В метро нет пострадавших, все ликвидировано, все нормально.
А зачем столько пожарных?
Вот ну, если задымление.
Панику наводит. Послушай, нет у тебя никакого-то несоответствия? Задымление внизу, а пожарные вверху. Должны быть какие-то пожарные поезда, которые...
Но они же не
там...
могут в метро въехать.
Пусть, я говорю, пожарные поезда в метрополитене для того, чтобы они не смущали людей. А так весь город смущен. Думают, что там что-то такое.
Это не весь город. Это всего-навсего Максим Мартынов.
Доброе
и еще
утро.
Пара людей.
Вот терпеливый человек. Все это время он сидит и молчит. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Роман, Евгений, Максим, Москва. Вот проехал только что мимо Войковской. Действительно, около выхода очень много пожарных машин, но, судя по всему, уже разъезжаются.
То есть суеты не видно, такой вот тревожной суеты. Видна суета, как будто бы они такие, ну, парни, по пивку уже, по пивасу можно, ну, давайте.
Ну, они там ходят, да, вокруг.
Да, и такие ходят, хлопая себя по животу, и такие, ну, дело сделано на сегодня, можно, как говорится, и пенненького поддать немножко. Так они ходят?
Фу, Рома.
Что? Я бы именно так и делал. Я бы именно...
Ты так уже сделал.
Если бы не в руль сейчас, так я... Конечно... Доброе утро.
Доброе утро.
Роман, Евгений. Веселые вы, ребят, конечно. Вас хочу спустить все-таки к моторам.
Давайте. Спасибо.
Поругать, похвалить. Kia Sorento Prime, GT Line, бензин. Накатался, наездился, тюнинговал, все наделал. И хочу сказать, вот мы с вами избалованы Шкодой, вот сейчас на Шкоде еду на рабочий. Uh-huh. Да, круиз-контроль у Шкоды, наверное, самый удобный и совершенный, и поэтому нам кажется не очень удобным и совершенным круиз-контроль в Kia Sorento Prime и в Kia Sportage, у них одинаковые.
Uh-huh.
Вот. И второе, я бы развернул бы вот эту центральную консоль, где навигация и все, ну, как бы на водителя.
Чуть-чуть к водителю.
Да, тогда было бы, наверное, uh-huh. А так в остальном... Очень доволен машиной, комфорт, спокойствие, замечательная музыка. Вчера в лесу попробовал ее полный привод по снегу, и мне прям очень нравится.
Очень
и жду
хорошо.
Вашего приглашения, ну, снять, если вдруг у вас будет дизельный Сорента, да. Приеду на бензиновом, угу. И давайте с вами немножко их потолкаем.
Давайте, а я согласен, давайте, конечно, потому что я вот от бензинового отказался, потому что говорю, ну, что я в нем не видел. 3,3, расход 16, если ты щадишь себя и кошелек свой, а так может и 20 быть, и 20. Ну, зачем это нужно? Для чего? С какой стати? Я же хочу пробовать машину, которую я бы купил бы себе бы. Я же здесь не вообще говорю об автомобилях, а я говорю о том, что хорошо-нехорошо с точки зрения меня в первую очередь, а потом уже всего. Поэтому мне кажется, что если ты берешь такой сарай Сорента, то нужно брать сарай, который ест 10 литров топлива, а не 20. Ну, это очевидно. И больше того, и крутящий момент, и все у него. И поэтому, конечно, дизель. Потому что мы знаем эту теорию, что даже самые отъявленные противники дизельных моторов, тем не менее, они противники до определенного объема двигателя. Вот там 2 литра они противники, 2,5 они противники, а вот от 3... Вот когда V6 начинается, вот тут уже даже противники умолкают, потому что понимают, что когда речь про V6, то, конечно, лучше и едет, и тяга, и расход, и экономика у дизеля значительно, значительно выше. Поэтому заканчивается критика вот здесь. А это как раз тот самый объем 3,3, так что, конечно, дизель должен быть. Да, Mazda 3 мы же похвалили.
Похвалили, конечно.
Из Брюсселя в Мюнхен.
220 мы знаем,
едет прекрасно. Голубушка вчера 220 шла, 200 набрала спокойно, 10 кряхтела. А чтобы 220 взять, нужно было найти пригорчик, так, чтобы с него лететь вниз. Даже 222 было, я так думаю.
Это красиво.
Почему? Потому что у нее нет цифрового исполнения скорости, есть только стрелочное. Этим она отличается от шестерки, у которой есть экранчик проекционный, открывается над панелью. Ну, конечно.
Да?
Экран или цифровое отображение?
Цифровое отображение.
Безусловно. Потому что если замерить время, которое твоим глазам необходимо, чтобы определить, где сейчас стрелка на спидометре,
понятно, что это быстрее и удобнее, но...
Определить.
Непривычно
обработать
же
информацию. А еще потом, чтобы смотреть на это все это время долго, ты сильно-сильно отвлекаешься, и поэтому, уставая от этого, ты уже перестаешь смотреть на спидометр в какой-то момент. А когда у тебя большие крупные цифры, 86, 80 цифры, тебе достаточно доли секунды просто краем глаза увидеть, и ты сразу видишь скорость. А тем более, когда экран перед тобой, и ты прям даже глаз от дороги не убираешь, и сразу видишь скорость. Это очень удобно. Но в Mazda 3, помимо всех ее достоинств, таких как неплохая шумоизоляция, хуже, чем в шестерке, но лучше, чем было. Приличный салон, интерьер ничем не отличается от шестерки, очень стильно, очень круто. Теперь появился бесключевой доступ, внимание... 2017 год на носу. Бесключевой доступ появился в автомобиле. И, кстати, как сказала представитель компании, вся штука была в том, что при планировании производства Mazda 3 для России тупо забыли включить в список, в комплектацию бесключевой доступ. Забыли. Просто.
Почему?
А так организована у них работа, что когда все спланировано и модель пускается в производство, добавить туда этого уже нельзя. Все, нельзя. И нужно ждать следующего поколения. Глубокого обновления ждать. И вот ждали несколько лет, и теперь в Mazda 3 бесключевой доступ, сворачивание зеркал при закрывании двери. Ты даже закрывать дверь не должна, когда выходишь. Ты выходишь, хлопаешь дверью, она пикает один раз. Пик! Подтвердила, что ты закрыла дверь, а потом она делает так через 5 секунд. Пик! И сама закрывает дверь.
А окошки закрывает?
Что, я идиот, окошко открывает сейчас? Я не пробовал, извини, не знаю. Но я же хочу и поругать немножечко Mazda 3, потому что либо я не нашел, и тогда это все равно, что его нет, если я не нашел. Я не нашел систему лимитирования скорости. Круиз-контроль, да, выведен на руль, да, удобно, одним нажатием нажимаешь, и ты в круизе, и две кнопки рядом, кнопка круиза и кнопка активации скорости. Все очень удобно, отображается скорость, которую ты выставляешь, цифровая, классно все. Но лимитирования нет. А я, поскольку уже привык, вот сегодня тоже шел на лимите. Выезжаешь на Ленинградочку, поставил себе 99. 99 и едешь. Выезжаешь на Тверскую, поставил себе 79. И едешь 79. Очень удобно.
Ну как ты ехал
хорошо
сегодня 79? Ну скажи мне, ну это же ведь неправда. Нельзя там было ехать 79.
По Тверской? Нет, она вся почищенная была. Вся вычищенная в асфальт. Нечищенная закончилась на Ленинградке, где-то вот как раз доезжая до Войковской. Вот до Войковской доезжаю, так уже вот, кашица была, а потом от Войковской уже дальше пошло все нормально чищенное. А, так, давайте про Volkswagen Tiguan и Mazda CX-5, потому что ведь у нас был краш-тест, и мы должны технически посмотреть на автомобили, что они из себя представляют. Мы их столкнули, и результат есть, но он через секунду. Я взял две первые полноприводные версии, то есть взял автомобили. Самый доступный Tiguan с полным приводом и самую доступную Mazda CX-5 с полным приводом. К сожалению, сейчас у Mazda есть ограничения по двигателям, которые привозятся сюда, но мы уже ждем новый CX-5. Мы вообще такие жуки, что мы ждем и CX-7, ну, и CX-9 мы ждем. Мы вообще все ждем от Mazda. MX-5, конечно, мы ждем новое поколение. Вот. Но пока обходимся двухлитровым 150-сильным Skyactiv бензиновым мотором и полным приводом тоже Skyactiv. Итак, полноприводный Tiguan самый доступный и полноприводная Mazda CX-5 самая доступная. 1 359 000 Tiguan, 1 630 000 Mazda. Но... Что но? Никаких но. 2 литра автомат, 180 сил Tiguan, 2 литра автомат, 150 сил Mazda. Объем багажника. Здесь у меня написано неправда. 470 литров Tiguan, 403 литра Mazda CX-5. Это неправда, поэтому я эту категорию не рассматриваю. Это не так. Дальше. Разгон до сотни. 9,6 Tiguan, 9,4 Mazda. Она менее сильная, но более быстрая. Прикольно?
Прикольно.
Расход в городе. 11,6 Tiguan, 8,2 Mazda. Ощутимо, правда?
Mm-hmm.
По разнице.
Mazda, но на деле же все равно будет больше.
Mazda Atmosferic, а Tiguan... Турбирыч, вот, турбированный мотор. Шестиступенчатый автомат у каждого из автомобилей по габаритам. 4,42, 4,55, Mazda значительно длиннее. Колесная база 2,60, 2,70, Mazda значительно просторнее. На 10 сантиметров больше колесная база. Клиренс 200, 210 в пользу Mazda. 210 миллиметров, то есть геометрия хорошая, с весов практически нет. Клиренс 210. Полный привод есть, автомат, а не вариатор какой-нибудь, тоже все есть. Что касается комплектации, Mazda чуть более упакованная, я смотрю за эти деньги. Но так и должно быть, 1 630 000.
1 630 000, Mazda CX-5?
Да. Первая, ну, первая полноприводная версия. А так-то вообще цена, хочешь знать, сколько стоит?
Да, давай.
Самая дешевая CX-5 — 1 349 000, самая дорогая — 1 755 000. Самый дешевый Volkswagen Tiguan — 1 329 000, столько же. А самый дорогой, бог его знает, он куда-то уходит туда.
В небеса?
1 954 000. Ну, в общем, 2 миллиона. 2 миллиона, Евгения! 2 миллиона, самый... Ну что, поехали.
Моторы.
Так, звонит, кто нам пишет? Роман, звоню по, наверное, по телефону. Доброе утро.
Доброе утро.
Здравствуйте, меня Сергей зовут.
Да,
я
Сергей.
Вот как раз был бывший владелец, соответственно, Шкоды. А вот тут недавно моей подруге случилась маленькая коллапс. Она себе после чарапа, которая была еще там 2012 года, умудрилась, да, купить себе Tiguan калужской сборки. Немножко покатавшись, порадовалась тем, что попала на рулевую рейку. Да. Рулевая рейка стоит 80 тысяч рублей. А человек, она не очень сильно богатая. Ну вот...
А что значит попала? Ведь это же должно было быть гарантийный... Подождите, это же гарантийный случай должен был быть. Гарантийный же случай должен был быть.
Нет, не гарантийный. К сожалению, не гарантийный, потому что машина уже вышла за 2 года.
А.
Она покупала, как обычно очень многие девушки делают, очень симпатичная, быстрая, экодинамичная, но не подумала о том, что там ДСГ существует, там турбина существует, рулевая рейка. У нее шрузы ломают, как у меня на Шкоде было. 3 раза шрузы.
Ну да, ломал. Но диагностика какая-то должна быть, конечно.
Эти все моменты надо учитывать. Просто вот я вас очень прошу, расскажите, пожалуйста, про негативные стороны как Tiguan, так и Mazda. Потому что есть у той и другой машины очень много минусов.
Ну, я про очень много не знаю. Давайте я... Вот мы что сделаем. Хотите как-нибудь, мы должны организовать это. Взять, к примеру... А как сделать так, чтобы они были неангажированными? Вот взять чувака с сервиса Mazda и взять чувака с сервиса Volkswagen. И вот чтобы они рассказали, потому что, послушайте...
Они будут рассказывать, что у них все отлично.
Значит, бывших, тех, которые не будут сказать. Ну, не знаю, как это сделать. Но у меня машины не ломались. Рулевая рейка на Тигуане у меня ни разу в тесте не выходила из строя. Бывало.
Слушай,
так,
ну
что...
сколько ты на них ездил? Тут 2 года прошло,
так
ты же не ездил 2 года.
Так о том и речь, что я же не езжу 2 года. Поэтому по статистике проблем я вам могу сказать так. У них не больше, чем у всех остальных. Но не больше. Это не... И ДСГ, забудьте уже пугать себя и других ДСГ. Ну, нет уже тех проблем. Вы понимаете, это как сейчас вспоминать про немытые бутылки, которые мы носили сдавать на пункты приема бутылок. Как бы, да, была такая проблема, немытые бутылки, конечно, да. Но какое отношение она к сегодняшнему дню имеет, эта проблема? Вот ровно так же с проблемами ДСГ. Они есть, но не больше, чем у всех других. А корейцы так те и вовсе делают свой робот с двумя сцеплениями. И, кстати говоря, о корейцах. Не нравится вам через два года платить 80 тысяч за рулевую рейку? Нет? Неприятно, Евгений? Нет?
Неприятно. Никому неприятно.
Покупай автомобиль, у которого 5 лет гарантия. 5
Kia.
Лет.
Kia. Только что неожиданно прорекламировалась.
Заметьте, не я это предложил. Это Евгения Фомина. Вот она, смотрите. Вот она сидит здесь. Сидела уже.
Это Роман Щукин. Мы прощаемся с вами.
Будьте здоровы.
Моторы.